Все, всем доброе утро. Мы с вами начинаем сегодня восхождение. Седьмым цельным синтезом изначального мышлеющего отца, который называется синтез основ изначального мышлеющего отца. Значит, сегодня у нас такая достаточно обширная тематика, да, если раньше даже взять с учетом того, что раньше синтез назывался, ну, или пытался вот за все 16 синтезов донести какую-то общую цельность, или по-другому, цельность, это сейчас у нас называется цельный синтез, да, цельный круг синтезов. И раньше, ну, если брать там 5 лет назад, там, ну, в общем, немножко вот, удаляясь вот от нынешнего времени, да, когда вот только синтезы начинались, отцом и владыкой Кутхуми синтезы назывались как синтезы основ. И вот за все 16 синтезов пытались развернуть вот эту тематику именно основ синтеза для того, чтобы сложить вот какую-то некую основу для человека, для того, чтобы он смог войти вот в этими основами в человека новой эпохи, в человека метагалактики, в какое-то некое другое состояние, содержание, эффективность и так далее, и так далее. Да? То есть в течение вот этих 16 синтезов раскрывалась постепенно основа каждого из синтезов. И вот сейчас чем отличается наш с вами синтез, мой цельный синтез, от вот синтеза даже, которые проходили там пару лет назад, да, и вот, ну, не буду говорить там 2-3 года назад, это немножко вот более далекое такое время, но синтез с 2001 года уже, то есть получается уже сколько, ну, достаточно большое количество времени прошло. То сейчас мы за один синтез с вами можем раскрыть вот эту суть, что такое основы, что такое цельность, с другой стороны, цельность именно с позиции седьмого синтеза, с позиции в какой-то степени седьмого горизонта. Мы с вами будем сегодня изучать, что же такое дух, причем дух позиции, какой он был, дух планетарный, какой сейчас дух метагалактики, то есть седьмая. Седьмой синтез, он полностью у нас будет посвящен духу, и он будет посвящен таким понятиям, как лотос атмический или лотос духа по-другому. Мы с вами тоже будем раскрывать эту тематику, что же такое лотос, откуда он появился, для чего он нужен, да, и как с помощью вот этого лотоса человечество ну, пятую расу восходила, да, и вот какие результаты вот этого восхождения у нас развернулись, можно сказать, уже новой эпохой. И вот у нас с вами вот позиции вот этих вот нескольких таких, ну, достаточно и сложных тематик, да, будет проходить синтез. Мы с вами будем более так, достаточно углубленно изучать, что же такое столб, для чего он нужен. Раскроем саму тематику позиции столпам и будем изучать, как строятся части у нас столбно, как у нас строится ну, позиция даже наблюдателя, уже с позиции наблюдателя человека метагалактики мы будем рассматривать, что такое столб, что такое лотос, что такое еще фаз 256-30. Тоже это сегодняшняя тематика нашего синтеза основ. И что такое основа, конечно же, тоже, да, то есть вот, ну, такие вот четыре темки, да, вот на перспективу, которую мы будем с вами сегодня разбирать. Ну, первое, да, с чего мы сразу начнем, что у нас самая важная, самая основная часть, которую мы с вами будем сегодня изучать, это позиция столпа. Что такое столб? Еще одна часть, которую мы с вами будем разбирать завтра, это часть будет называться синтез тела Архата, но о ней мы будем разговаривать уже, скорее всего, завтрашним днем. Ну и вот, что такое столб? Давайте вот поговорим об этом. То есть, что такое столб, что такое столбность, где раньше применялось это слово, для чего оно вообще у нас сложилось в новую эпоху, и как эта часть вообще выглядит, да, как ей можно применяться уже с позиции новой эпохи. Все, наверное, слышали, такое есть положение или утверждение, что столб и утверждение истины. Это Павел Флоренский писал. То есть было такое выражение, которое кто-то мог его расшифровать, кто-то не мог расшифровать. То есть, в принципе, эта позиция, вот если вспомнить пятый синтез, то эта позиция у нас с вами пятого-шестого образа типа «Здравствуйте». То есть вот давайте, вот вы с вами, вы переключались на пятом синтезе на позицию более высокого образа типа. Вот давайте рассмотрим, что такое столб и утверждение истины, да, то есть вот как это можно увидеть по-другому, и почему здесь используется слово столб, и почему здесь используется слово истина. То есть, в принципе, вот мы начнем раскрывать вот этот седьмой цельный синтез вот с этого понятия, да, для того, чтобы вы более глубоко смогли вот проникнуться вот этим огнем и синтезом, который сейчас Владыка Кутхуми фиксирует в этом зале. То есть, что такое столб? Истину мы с вами разбирали шестым цельным синтезом, да, то есть, в принципе, вам достаточно глубоко, причем разбирали, и вы уже примерно представляете, что такое истина, да, и какую, что она в себе несет, можно сказать, даже какую основу она в себе несет. По-другому, столб, да, вот если само взять слово столб, кто-то слышит его как слово столб, кто-то слышит его слово столб, да, или кто-то вообще не произносит слово П, букву Б в конце, и слышит просто слово столб. И вот если брать с позиции вот самого вот этого сложения фразы Павла Флоренского столб и утверждение истины, то мы с вами знаем, что у нас где с вами столб, сама формулировка используется, ну, если брать, допустим, даже христианство, да, то столпы у нас где? Церкви, да, можно взять это как столб, это у нас что? Минарет, ну да, ну вот я имею в виду пока вот христианство, да, позвоночный столб, можно, да, сказать. Иконостас тоже это столб, да, мусульманстве, минарет, мечеть, она тоже выглядит как столб, да, то есть у нас, вот смотрите, везде идет использование вот этого столпа, то есть какую-то, если взять, не углублять даже религиозность какую-то, да, вот именно просто посмотреть как вот как некие знаки, потому что дух, который мы с вами знаем, что изучим тоже, что такое дух, чем он отличается от души, вот он несет в себе вот такое различное знаковое различие, да, то есть он видит уже не просто суть, как мы с вами говорили по шестому синтезу, да, то есть у нас сознание считывает суть вот с каких-то предметов, там, с каких-то событий, с присутствий, то дух, он уже смотрит, во-первых, идейно, да, и он живет знаково, то есть там, где он видит какие-то знаки, да, он умеет считывать вот эту знаковость, то есть, ну, смотрите, знак, да, какой, ну, вот столб утверждения истины, то есть, получается, есть какой-то столб, в котором утверждается некая истина, да, истина кого? Понятно, что изначального вышестоящего отца, то есть, получается, что столб — это некая фиксация, прямая фиксация воли изначального вышестоящего отца на определенное место, да, и там, где есть воля изначального вышестоящего отца, даже если брать позицию седьмого синтеза, это у нас дух, да, или воля, шестой синтез — это у нас истина, да, то есть, получается, там, где является воля отца, шестой синтез, там является у нас истина изначального вышестоящего отца. То есть получается, вот этим столпом, кроме того, что является воля изначального вышестоящего отца, в том месте, где происходит фиксация вот этого столпа и утверждение, и там, в этом месте, утверждается истина. Воля у нас что? Это у нас утверждение какое-то, вот такое волевое, какое-то определенное состояние, да, то есть там начинает утверждаться истина. С другой стороны, да, мы с вами говорили, иконостас есть такое понятие, тоже там можно сказать, что это тоже столб утверждения истины, да, когда человек приходит там, в церковь, куда-то, в какие-то храмы, то там бывают вот эти иконостасы, да, какой-то человек приходит, и входя в дух вот того иконостаса, который располагается вот в том помещении, да, вот в том храме или там где-то в каком-то служебном помещении, то он, вот если он умеет духом считывать вот эти знаки, то он сразу понимает, что я пришел там, допустим, к такому-то духу, да, вот, например, поговорить с ним, побеседовать. Если человек не умеет духом считывать какие-то определенные знаки, он что? Он пришел, посмотрел там, да, на эти картинки, ну, красиво там, разложено красиво, да, там цвета красивые, то есть он восхитился и что? Ну, как бы и не проникся этим, да. И вот получается, что дух, он не смог считать вот этот некий знак, он не смог проникнуться в эту волю, которую несут даже те же самые иконостаси, и вот не смог принять вот эту расшифровку для себя. Что у нас еще, да, мы говорили с вами, ну, тот же столб, мечеть, минарет, то есть что отражало, с одной стороны, столб, можно сказать, что он отражал в себе тоже вот явление столпа, где вот, если вот, я не знаю, у вас, в вашей республике есть тоже мечети, да, то есть там даже мечети, как вот, когда поет мула, да, он находится наверху, да, или там включает даже микрофон, ну, по крайней мере, вот я просто выросла в Татарстане, у меня рядом с домом была мечеть, и каждое утро там включали микрофон, да, и в самом верхушке вот этого столпа, как бы, да, вот сказать, разносилась молитва определенная, да, вот человечество, которое находилось рядом. То есть что они делали? Они призывали себе вот эту волю, волю Отца, на себя фиксировали ее, да, и вот этот столб, он что должен был бы? Должен был именно вот зафиксировать вот это явление воли, да, понятно, что вряд ли они там могли зафиксировать огонь, но если тот же мулла умел, у него были какие-то определенные наработки, например, даже фиксация какого-то огня, то он мог и на себя вызвать определенный огонь. Да? С другой стороны, можно посмотреть, как явление столпа, ну вот если брать, мы сегодня с вами тоже про эти позиции будем много говорить, что те же самые храмы, например, минареты, с одной стороны это явление столпа, с другой стороны можно увидеть их как явление, например, ракета, которая летит в космос. То есть это тоже такой знак, да, определенный. Даже тот же самый храм, это что? Тоже можно увидеть, это как некая ракета, да, которая может лететь в космос. Получается, что воля Отца — это что? Когда мы с вами можем, что делать? Летать куда-то на другие, можно сказать, планеты, да, и проявляя, опять же, такие вот эти летающие тарелки или ракеты, которые вылетают, да, за пределы нашей, например, биосферы, они что делают? Они этим проявляют волю Отца. Опять же, вспоминаем Гагарина, да, он что, он вылетел на ракете из космоса, который тоже являл себе столб изначального вышестоящего Отца, да, или по-другому, он являл волю изначального вышестоящего Отца, вылетев в космос за пределы биосферы, он что сделал? Он привнес метагалактику, да, она зафиксировалась на тот момент метагалактика. И вот увидите, да, что вот мы с вами что сейчас делаем? Мы с вами знаково пытаемся духом считать вот эти вот записи, даже вот каких-то, ну, можно сказать, что прошлой эпохи, да, то есть вот идет такая вот расшифровка, вот Владыка Кутхума интересно. Вот я раньше сама так не думала, что столб это вот действительно, когда в космос летит человек, да, и вот он являет волю изначально вышестоящего Отца собой. То есть получается, что изначально вышестоящим Отцом было заложено что? Что мы с вами будем вылетать куда-то за космические пределы и этим самым являть волю изначально вышестоящего Отца где-то на других космических там, ну, так скажем, при каких-то пределах космоса, да, на каких-то планетах, расселяться там, ну, мы говорим с вами о будущем пока, да, вот как бы, с одной стороны, позиции прошлого затрагивая, да, и позиции нашего будущего, ну, как космической нашей державы, да, российской. Мы с вами знаем, что Россия у нас такая одна из великих космических держав. Может быть, там как-то по-другому помочь, стульчики поставить? Помогите, пожалуйста. Там, наверное, надо три стула, может быть, поставить, чтобы удобнее было, чтобы сумка не мешала.
Может, поставить,
да? Ладно, давайте вы там тихонько сами делайте, мы продолжаем. Просто человеку нельзя сидеть, поэтому мы с вами немножко пытаемся. Все, продолжаем. Справимся? Кстати, вот так даже по вам, да, посчитала, сколько человек сейчас находится здесь. Даже вот такое знаковое количество, да, вас 7 человек. То есть понятно, что сейчас опаздывающие подтянутся. Но уже вот даже то состояние количества человек в зале, да, само по себе говорит о том, что вот у нас с вами начинает включаться вот воля, да, и воля, дух и вот седьмой цельный синтез начинает разворачиваться и в данном помещении, да, и вот на территории ваших двух подразделений. Вот мы с вами увидели, да, что вот с одной стороны фиксация духа, это фиксация столпа, вернее, это как фиксация, с одной стороны, священники, религиозные деятели, да, они пытались на себе сконцентрировать вот это явление воли, явление духа изначального вышестоящего Отца, то есть они накапливали все это время, накапливали, пытались накопить, может быть, кто-то мог, кто-то не мог, но, по крайней мере, с позиции человека уже, да, вот шестой расы, шестой эпохи мы с вами смотрим, что люди пятой расы, они пытались вот накопить определенное количество воли в тех же самых минаретах, мечетях или так далее, да, вот, и мы с вами знаем, что очень много таких вот помещений, где вот именно была фиксация таких вот, ну, старались держать вот эту фиксацию именно столпом. Ну, про минареты, про мечети мы поговорили с вами. Следующее, где у нас можно увидеть фиксацию именно столпа? Ну, если опять-таки взять слово «стол», да, вот «столб» или «столб», с одной стороны, «столб» — это С одной стороны, столб можно увидеть, да, где в фиксации есть стол, да, и слово «П» можно увидеть как слово «папа» или «отец». Да. А с другой стороны, можно увидеть, что столб, да, вот если опять-таки брать христианство, то очень много религиозных деятелей или просто людей, которые изучали то же самое Евангелие, там Ветхие Заветы, они утверждали или утверждают до сих пор, что Христос, он был распят не на кресте, да, он был распят где? На столбе. Причем даже есть доказательства, да, у них, что та же самая плащаница, если рассматривать там вот этот радиационный фон или вот отпечаток, след, который остался на плащанице, можно увидеть, что человек там был без одной руки. То есть мы с вами знаем, что Христос, он был хорошим мучеником, да, и вот ему когда-то, вот, ну, перед тем, как его крестить, да, ему отрубили руку за то, что он был одним из самых лучших лучников в этом городе. Вот перед тем, как ему, значит, отрубили руку, да, и понятно, что на кресте уже человека без одной руки его распять, ну, невозможно, да, и поэтому очень много вот позиций таких, вот если почитать Евангелие, там другие источники, что он был распят именно на столпе, да, то есть вот с одной стороны мы с вами знаем, что крест — это путь, да, путь человека, где человек тоже как-то являет собой волю отца, да, мы с вами говорили про позвоночник, а с другой стороны, даже Христос, он что, являл собой, вот даже этим распятием, что являл собой волю изначального вышестоящего отца, да, вот тем, что его распяли на кресте, и там было написано, что его там, по-моему, его привязали просто к этому столпу, да, для того, чтобы его как-то зафиксировать. И вот та же самая плащаница, она потом подтверждала, что действительно это было так. Ну, мы с вами сейчас пока не будем включаться в эти исторические пока в пути, да, мы с вами немножко будем рассматривать по-другому. И вот с одной стороны мы с вами увидели, что было понятие столб, да, как я сказала, столб — это с позиции Христа. С другой стороны, столб как позиция вот иконостасов, столб как утверждение истины, и стол, да, я говорила, что можно увидеть стол как без буковки «П», например, да, писать не буду уже, я думаю, так понятно. То есть смотрите, с одной стороны... Престол тоже, с одной стороны, можно сказать, да. Пред столом, да, то есть стол — это у нас что? Это у нас тоже явление воли изначального вышестоящего отца. С одной стороны, мы с вами ходим в кабинет, да, на четвертый этаж. У нас там с вами есть стол, да, где у нас фиксируется книга. Стол — это что? Это тоже явление воли изначального вышестоящего отца. С другой стороны, у нас стол, где мы с вами едим, да, где мы с вами что-то кушаем, питаемся. Это что? Стол тоже как явление воли изначального вышестоящего отца. Стол, где мы с вами, кабинет, например, да, где мы с вами физически занимаемся, тоже можно увидеть, что там у нас листочки есть, там мы что делаем, там пишем что-то, да, там на компьютере, мы что? Мы тоже этим выражаем волю изначального вышестоящего отца. С другой стороны, если брать стол как вот явление воли отца, можно увидеть даже вот наши те же самые предметы, которые мы с вами носим постоянно с собой, например, тот же самый телефон, да, то есть он тоже является собой определенную позицию воли изначального вышестоящего отца. Почему? Потому что, во-первых, у нас новая эпоха, да, мы с вами письма сейчас не пишем, никому не отправляем. Если раньше мы садились там за письменный стол, да, даже в мое это время было, мы там с подружкой, она жила у меня в Москве, мы с ней переписывались, там, отправляешь письмо, 3 месяца ждешь, потом до нее пока дошло, потом от нее дошло, да, то есть там полгода одна буквально одно письмо мне, одно письмо ей. То есть мы очень долго с ней переписывались, пока нам это не надоело. Потом нашли, когда появился интернет, да, нашли друг друга в соцсетях. И вот получается, что вот тот же самый столб или стол, да, вот как выражение воли изначального вышестоящего отца, несет наша техника. С какой позиции она несет? То есть вот опять-таки у нас нет сейчас столов, где мы пишем с вами там сочинения, какие-то там письма, да. Мы с вами что делаем? Нужно нам с кем-то связаться, нужно позвонить. Мы с вами берем телефон, да, нужно нам что-то написать, мы с вами берем телефон. Я не имею в виду там стационарный телефон какие-то, хотя их тоже можно отследить как явление, с одной стороны, воли, да, то есть мы что, набираем и являем собой волю, с другой стороны, сам телефон, как некая техника, да, мы, проявляя свою волю, мы что делаем? Вот как мы с вами пишем смски, то есть даже, вот даже знаково посмотреть, как мы с вами, ну, как у нас в телефоне выглядит, да, открываешь, и столпом все смски, которые мы написали, да, то есть это тот же самый столб. То есть в этом столпе, если посмотреть, что вы кому пишете, какую волю вы являете, да, и как вы умеете являть волю изначально считающего за собой, то что вы пишете другим людям в смс, да, то есть вот это тоже каждое ваше слово, с одной стороны, вначале было слово, да, можно так увидеть, а с другой стороны, если посмотреть, что вначале было слово, а мы с вами пишем смс, мы с вами что расшифровываем? Мы с вами расшифровываем то слово, которое мы несем с собой другим людям. ну, человечеству, другим людям, да, можно сказать, что от нас же эманирует то, что мы с вами пишем. С одной стороны, мы написали одному человеку, да, с другой стороны, от нас это слово что сделало? Ну, отэманировало какую-то некую среду, некое пространство, да, и мы с вами чаще всего как себя видим, что, ну, отэманировало там другому человеку что-то ушло, но мы с вами не видим, что мы с вами являемся микро- и макрокосмом, да. То есть мы с вами сказали какое-то слово, явили какую-то волю отца, с одной стороны, это что, вот масштабы мы смотрим, да, наше слово отэманировалось по планете, как некая воля, явление воли изначально мечтающего отца там, если это было сильное какое-то слово, то оно что, отэманировало уже на всю метагалактику, а с другой стороны, если рассмотреть человека как микрокосм, то мы с вами можем увидеть, что мы с вами состоим из маленьких ядер, из маленьких клеточек, да, ядер, где есть у нас, как можно увидеть, как солнечная система, да, то получается, что мы не только вовне эманируем, да, мы эманируем куда? Мы эманируем внутрь себя. И если вы видите, что наши клеточки, они как можно сказать, где-то планеты, может быть, да, какой-то, какие-то космические объекты, то получается, что у нас идет такое взаимодействие. С одной стороны, наше слово, оно и разлетается вовне, да, как вот... как расшифровка некая, да, наше явление, наша воля. С другой стороны, тело тоже, являя нашу волю, оно что? Оно записывает эти записи внутри нас и является уже микрокосмом, где расстояние вот между нашими клетками, атомом или сами наши клетки атома можно увидеть как что? Как некие звездные системы, там те же самые галактики, может быть, даже метагалактика, которая записана у нас, кто его знает, да? Может быть, какие-то микробы, которые живут в нас, для них, например, или вирусы, да, которые живут в нас, для них наша клетка — это целый там мир, да, какой-то, или как вот бывает анекдот, где два близнеца в утробе матери, значит, сидят и говорят, ты думаешь, там есть что-то за пределами вот этой оболочки или нет? Он говорит, да нет, ты что там, мы родимся и сразу умрем. То есть вот жизнь только состоит в том, что мы вот находимся в животике там у мамы, да? То же самое, для кого-то то, что вот внутри является в животе у мамы, да, это целый мир, а для кого-то мир еще где? Он вовне. То есть получается у нас идет такая взаимосвязь, вот с позиции воли отца я вам показываю, да, то есть взаимосвязь внутреннего нашего мира, взаимосвязь внешнего нашего мира. То есть когда мы с вами видим, мы с вами как привыкли видеть чаще всего, что мы вот живем вовне, да, там, ну, где-то присутствуем, мы куда-то там ходим, да, а с другой стороны, увидите, что в нашем теле даже, опять-таки, живут там большое количество бактерий, большое количество вирусов. Опять мы с вами расшифровываем, да, что вирус — это жизнь руса, да, или как русского человека, можно сказать, да, поэтому к нам пришла метагалактика. С другой стороны, там что у нас, грибки, причем вот эти вот те же самые вирусы, бактерии, грибы, они что? Они, с одной стороны, помогают человеку там переваривать пищу, там, да, еще что-то, то есть они у нас на коже большое количество находятся, то есть можно увидеть, что мы с вами, вот, и, причем если посчитать, вот ученые даже считали, сколько количество вот этих микробов живет на теле человека, там их огромное количество множится, да, и вот если увидеть действительно эту цифру, прям становится даже как-то не по себе, что на нас живет такое большое количество микроорганизмов. И, то есть мы с вами, с одной стороны, являемся и вовне, да, вот являя волю отца, и с другой стороны мы являем свою волю отца куда внутри. И вот, как говоря, даже такое выражение есть, что в здоровом теле здоровый дух, да. Если у нас с вами нездоровый дух, то у нас с вами нездоровое тело. То есть если нездоровый дух, он что делает? Он несет какое-то нездоровое явление воли изначально вышестоящего отца. Опять, если брать связку с этими же самыми вирусами, там, бактериями, там, грибками, да, то если тело не несет явление воли изначально вышестоящего отца, да, то что получается? Что тело человека начинает этим болеть. То есть эти микроорганизмы, они что начинают? Они, так как мы не являем собой волей изначального вышестоящего отца, они начинают размножаться, они начинают там прогрессировать, да. И, кстати, вот слово антибиотик — это как явление воли изначального вышестоящего отца, когда человеку не хватает вот воли, именно вот такой накопленной изначальным вышестоящим отцом. Когда человек получает антибиотики, то он ему внутрь, в его там кровь, там мышцу, да, смотря куда ставят, те же самые антибиотики, как бы добавляют вот эту волю изначально вышестоящего отца, чтобы человек быстрее, что сделал, ну, как бы вышел вот из той негативной ситуации или из той болезни, да, в которую он сейчас попал. То есть вот увидите, что насколько вот это все взаимосвязано и тесно, да, когда мы с вами, если мы неправильно являем волю изначально вышестоящего отца, если мы некорректно ее выражаем, то наше тело, на что? Наш дух, наше тело, оно сразу же показывает вот это... разворачивает какими-то там внутренними нехорошими состояниями для нас, да, что ты что-то неправильно делаешь, ты не туда идешь, ты там не так как-то поступаешь, да, не так как-то являешь, да, у нас есть такое понятие, как своеволие, да, то есть где-то в чем-то ты своеволен, поэтому тебе что делать? Колят антибиотик для того, чтобы у тебя это своеволие из тебя может быть, в какой-то степени вышибить, да, для того, чтобы ты вошел в волю изначального вшедшего, А с другой стороны, когда человек болеет, он что? Он начинает молиться кому? Отцу, да, в первую очередь. Что когда у нас что-то не так, как говорят у нас, пока гром не грянет, да, мужик не перекрестится. Mm-hmm. То есть как у нас чаще всего люди поступают в пятую, ну вот если брать пятую эпоху, пятую расу, да, заболел, помолился, пока все хорошо, он забыл, опять что-то случилось, помолился, все хорошо, забыл. То есть вот в принципе у нас вот вся позиция вот пятый раз, она так и сложная. Вот, и само слово молитва, да, это что у нас? Это практика всего лишь одна из частей практики, второй практики, да, в практике слова. Мы с вами сейчас находимся на седьмом присутствии, можно так сказать, да, и седьмое присутствие это или седьмой горизонт, или седьмая практика, это у нас практика магнит, то есть это когда ты уже напрямую можешь получать огонь и синтез изначального вштающего отца, да, и огонь и синтез изначального вштающей матери. В принципе, почему практика магнит — это седьмая практика? Представьте даже, как мы это делаем магнит, вот когда начинающие новенькие эту практику делают. Они что, заполняют сверху вниз отцом, заполняют, а снизу вверх матерью. Опять-таки, что у нас получается? У нас опять получается столб, да, когда мы с вами несем, опять-таки, основы, можно сказать, отца, да, и основы матери. И два этих огня проходят внутри нас, да, но они не перемешиваются, потом вспыхивает такая вот некая цельность, да, и вот у нас из этой цельности уже происходит практика магнит. И вот пока у нас с вами не наработана вот эта столбность внутренняя, да, пока мы с вами, например, не научились держать волю изначального вштающего отца, пока у нас с вами нет какой-то вот внутренней такой вот именно столбной, может быть, простройки какой-то, не хватает духа, да, вот есть такое понятие, хватит ли у тебя духа на что-то или не хватит, то практика магнита, она не всегда даже у всех получается. То есть вот пока человек не наработает вот это явление, внутреннее явление воли изначального вштающего отца, практика магнита до конца, она не складывается. Она как? Она может сложиться, но, например, где-то не хватило там отца, где-то не хватило матери, то есть, а с одной стороны, он вспыхивает, насколько вы смогли этого накопить, но с другой стороны, это не тот объем, например, огня синтеза, который вот был заложен, например, в начале этой практики, когда вы просто вышли к отцу, к матери, да, попросили сложить эту практику магнита. Ну и вот, получается, что мы с вами несем, да, с одной стороны, те же самые телефоны, возвращаясь к технике, да, явление воли изначального вштающего отца. С другой стороны, можно увидеть даже не просто технику, которую телефоны, например, мы с вами, там, с которым мы переписываемся, там еще с кем-то, да, общаемся, а, например, ту же самую технику. Да, вот представьте, что есть на что-то воля изначального вштающего отца, техника работает. Какая-то воля изначального вштающего отца у вас закончилась, что техника сломалась. Или, например, просто бывает, что ну, нужно поменять уже, да, воли изначального вштающего отца нет, техника перестает работать. Ну, например, ну, по себе могу привести такой пример. Вот связано, вот, опять же, с моим днем рождения, да, мне год назад подарили принтер, прямо на мое день рождения, он вчера перед отъездом у меня сломался. То есть, получается, год он проработал, воля изначального вштающего отца за этот год закончилась, все, сейчас я вступаю в какое-то новое явление воли изначального вштающего отца, принтер, все, как бы он ушел на покой, да. То есть, получается, ну, я, конечно, попробую отремонтировать, но я не думаю, что там уже что-то можно будет делать. То есть он как раз на седьмом синтезе, пока я печатала, там, себе распечатки делала, он у меня все накрылся. То есть получается, вот, как мне, причем подарил мне муж, и вот за это время, пока шел год, мы с ним успели уже развестись, то есть получается, воля вот эта вот закончилась, да, вот даже вот этого подарка, получается, что техника, она ломается. И все, и мне уже нужно, например, купить уже какой-то более совершенный, например, принтер, да, например, уже там с цветной краской или еще какой-то. То есть вот видите, даже по вашей технике, когда женщины так сразу грустнули, нет, я наоборот счастлива, что я развелась. То есть тоже там была у нас определенная наработка, опять-таки, духа, да, когда мы преодолели что-то внутри, какие-то негативные записи, да, вот и наконец-то смогли разойтись. Потому что до этого нас вот это цепляло, и у нас никак не получалось. Ну и вот, то есть получается, вот отслеживайте даже по себе, да, какие вот, что сломалась техника, не сломалась. С одной стороны, техника несет в себе волю изначального вштающего отца, с другой стороны, мы с вами говорили про технику, что это состояние еще и любви, да, когда ты любишь материю, она у тебя не ломается, да, то есть можно увидеть опять, мы с вами будем сегодня говорить и про причинно-следственные связи, почему, потому что у нас на пятом плане у нас был лотос, да, лотос это тоже явление духа, то есть у нас с вами будут такие взаимосвязи между разными присутствиями, разными планами, если брать прошлую эпоху, то это у нас и позиция тройки как души, да, как серединки между, между пятеркой причинным планом, между единичкой, между образом отца. С другой стороны, если брать ключ 4.1, это у нас 7, 7 это у нас воля, четвертая часть это у нас ментал, да, то есть у нас будет тоже, мы будем рассматривать с вами такие вот взаимосвязи между волей изначально стоящего отца, между менталом, между причинным, причинно-следственным связям, между душой. И вот чем отличается у нас опять-таки душа и шар, душа и дух, да, вот у нас с одной стороны говорят, что человек умер, он что сделал? Он испустил дух, да, он, ну, у нас никогда, вот опять-таки в начале было слово, никогда не говорят, что человек умер и испустил душу, то есть такого никогда не говорят у нас, да. Чем же отличается у нас душ, чем отличается у нас душа и чем отличается у нас дух? Во-первых, душа, мы с вами знаем, это что? Это третья часть, да? То есть там душа у нас занимается чувствами, накоплением чувств. А с другой стороны, мы с вами уже немножко поговорили об этом, что дух — это что? Это у нас занимается явлением воли изначально мышлящего отца, да, и проявляет свою волю. И мы с вами знаем, что, с одной стороны, вот люди, которые не имеют, например, души, или вот до Христа люди души не имели, но получается, что они имели дух, да, и когда они умирали, испускали дух, что они испускали из себя, да, где вот дети были записи, когда у человека не было души. Вот если вспомнить, опять же, Христа, там, почитать поэму, как же она называлась, Илиада Гомера, что там были описания, что человек, он до того, как Христос стяжал душу, с одной стороны, у них не было цветного зрения, да, то есть там даже по описаниям, опять же, по наскальным рисункам, вот, и отследить вот это все время, когда было до Христа, описывали, как вот даже вот этот мир, да, описывали его как что-то темное, что-то влажное, нецветное, и вот это что означало? То есть вот получается, у человека не было души. Когда он умирал, он куда попадал? Он попадал на первое физика, на физический, на первый план, в общем, да, физико-эфирный план. И что? Вот у него вот этот эфир выходил на физико-эфирный план и уходил, там, расходился по лесам, по болотам, там, я не знаю, по пещерам, там еще куда-то, по замкам, да, вот где у нас чаще всего описание вот, привидений, вот в таких вот местах, да, вот как раз сыры, где темно, где страшно, там, да, вот описание привидений. То есть это что, привидения, это с одной стороны, это люди, у которых не было души, которые умерли, да, но что, у них вот нет вот этого состояния, чтобы они смогли, например, потом перевоплотиться как-то, да, или уйти, то есть у них записи вот этих накопленных не было, и они что делали, они гуляли вот по этим пещерам. Почему они гуляли по пещерам? Почему у нас, кстати, вот опять-таки в фильмах, сегодня вспоминала, как этот фильм называется, знаменитый, там про вампиров. Там, в общем, вампиры боятся у нас света, да? Хотела вам пример привести, молодежь там вся с ума сходила по этому фильму, забыла название. Недавно оно в прокате было. То есть у нас, когда вампир выходит на солнце, да, с ним что происходит? Он начинает сгорать. То же самое вот здесь. Откуда это описание? С одной стороны, вампиры мы смотрим с вами с позиции, ну, каких-то сушняк там или еще кого-то, да, которые там кровь там пьют у кого-то, у человека там или еще где-то, да. А с другой стороны, если увидеть вот именно, как это было массово, да, откуда вот это произошло, что человек, что кто-то может бояться света, да, и от этого света погибать. Вот это как раз вот такие вот эти эфирные проводники, они боялись света. Почему? Потому что они под этим светом, они разрушались. Они сжигались просто. Почему? Потому что... Ну, давайте нарисую, чтобы...
У нас первый план был физико-эфирный.
Черный.
Физико-эфирный, второй был астрал, да? Видно, нет? Как писать нос? Что он не закончился? Не пишет?
Ну, если вам видно, то хорошо, мне не видно. Посмотрите, у нас физико-эфирный план, ну как скольки был нервный?
Трехмерный, да? Астрал был какой нервный? Четырех. Мы с вами знаем, что при переходе с одного плана или с одного присутствия на более высокое присутствие, что, во-первых, меняется мерность, а с другой стороны, что происходит? Меняется свет этого присутствия, да?
То есть если у нас был здесь свет трехмерный на физико-эфирном плане, то здесь уже у нас был свет какой? Четырехмерный. И представьте, вот это трехмерное тело, которое находилось, там пряталось по пещерам, когда на него воздействовал свет Уже четырехмерности, ну что, он просто этого света не выдержал, да, он его накопить не мог, потому что, во-первых, было некуда, да, кто мог накопить вот этот свет? Те люди, у которых была душа. Если у человека была душа, и он мог, может быть, даже он не выходил на астрал, но хотя бы у него вот это была душа как некая накопленность, да, там, может быть, еще не сформирована, как шар духа, да, например, а просто вот еще только начинала сформироваться, она умела накапливать свет четырехмерности. И свет четырехмерности ей помогал, вот когда даже, если, ну, бывают такие души, я вам, по-моему, на прошлом сегодня рассказывала, как шаровые молнии, они летают, да, и не могут уйти на второй план или на второе присутствие, да, если брать уже позицию вот новой эпохи. Вот получается, что такие, их видно с одной стороны, да, и с другой стороны, они где у нас шаровые молнии? Они там, где, ну, и света они не боятся, темноты не боятся, да, то есть вот они, этот свет четырехмерный, они уже могут впитывать себя, как-то перерабатывать, да, и вот и его не пугаться. И вот те люди, которые, с одной стороны, вот жили до того, как Христос стяжал душу, и, кстати, ученые сейчас описывают, что вот если взять современного человека и человека, который там жил 1000 лет назад, ну или 2000 лет назад, как они это считают, да, что вот за все это время у нас качество нашего зрения, да, вот именно цветность нашего зрения, она увеличилась. И мы с вами стали видеть больше цветных, тех же, например, снов, да, мы стали больше видеть вообще цвета окружающие. Если даже посмотреть по разным нациям, по-моему, там было сравнение, что разные нации, они видят как-то вот разные цвета по-разному. Там, например, женщина, если не брать уже нации, женщина, мужчина, что мы с вами умеем различать цвета по-разному, да, что? Почему вот, с одной стороны, есть такая позиция? Потому что женщина у нас как вот в прошлую эпоху развивалась? Чувственно как? Астрально, да, то есть женщина, она развивалась больше астрально, поэтому для нее вот характерно вот развлечение такого вот большого цветов, там, лиловый, там, с каким-то оттенком, да, мужчине вот покажет, он скажет бордовый или красный, все, других он цветов не видит. А мы с вами умеем различать какие-то тонкости, какие-то грани там разных цветов, да, те же самые вкусы, например, да, более утонченные, может быть, где-то в чем-то. Ну, тут я имею в виду вкусовые качества, да, хотя, с другой стороны, говорят, что путь мужчины лежит через желудок, да, но вот именно брать вот с позиции зрения, с позиции видения, да, можно увидеть, что мы различаем вот эти цветы больше. Почему? Потому что у нас есть такая накопленность за всю пятую эпоху, да, то есть наша душа, она что делала? Она накопила вот у нас вот это чувственное познание мира, вот эту чувствительность, и мы с вами вот этим развивались, да, мужчины, они там, они, ну, вот, кстати, развивались больше даже волей, да, духом, поэтому вот у них такая вот, у мужчин, что вот как у нас, ну, я в медицинской академии обучалась, сколько, ну, там, 8-9, нет, даже 9 лет почти получилась учеба. И вот нам всегда учительница, преподавательница по анатомии говорила, что самое главное мужчине, как вот мы там только первый год поступили, она говорила, что самое главное мужчине — это его осанка. То есть если у мужчины кривая осанка, то он муж никакой, детей от него не будет, то есть, ну, его можно уже отбрасывать, то есть эту кандидатуру даже не рассматривать. Почему? Во-первых, это явление воли отца, да, то есть мужчина что он должен? Нести волю отца с собой. А с другой стороны, когда у нас кривая осанка, что у нас идет нарушение кровообращения, да, и вот из позиции этой, то есть у нас у всех там, как называется, фиксация, как вам объяснить, точка, как бы вот наша, откуда у нас тело наше, то есть на пояснице, вот как они, может, вы подскажете. То есть середина, откуда мы с вами держимся, так сказать, как она, не стержень. Ладно, вспомню слово, скажу. Точка равновесия, вот. То есть вот это, то есть это тоже зависит от точки равновесия. То есть чем прямее спина, да, чем прямее позвоночник у мужчины. Про женщину она ничего не говорила. То есть у нас немножко другая функция, да. А вот именно у мужчин, когда у него прямая осанка, да, тот человек, что мужчина держит волю отца, значит, у него будут здоровые дети, и вообще он, значит, у него могут быть дети, да, если у человека воля отца нарушена, то у такого человека, что может быть мужчин, да, потомство может не сложиться. И вот, продолжая, да, тему опять, про души, про цветное зрение. И после того, как, то есть ученые, да, выяснили, что, во-первых, у нас появилось цветное зрение, с другой стороны, мы с вами говорили, что у человека было большой, у человека были души, да, и мы, но, то есть нельзя говорить, что до Христа вообще не было ни у кого никаких душ. Почему? Потому что души у человека были, они развивались, но они что делали? Они в тело человека не входили. Вот как Винни-Пуха есть, знаете, да, там ходит, горшочек уходит. То есть душа, она не фиксировалась в теле человека. И вот чем знаменательно вот это вот, то распятие Христа, там на столпе или на кресте, да, вот либо так, тем, что он смог в свое тело как столб вместить уже душу, да, то есть он смог в свое телесное состояние вместить душу так, что она уже у него не просто там выходила, как у нас сейчас с вами там душа, там наше тело, да, выходит на присутствие для того, чтобы обучаться, а она у него что делала? Она у него зафиксировалась в его теле, и она уже никуда не уходила. То есть если люди другие, они не умели держать вот эту фиксацию души в себе, ну понятно, у кого-то вот ее вообще не было, те оставались вот этими эфирными привидениями, у кого-то эта душа начинала только формироваться, но у них не было вот этого состояния, что вот душа укреплялась в теле. И потом после Христа, в течение вот, там, всего вот этого, всех тысяч лет, человек учился нарабатывать именно, чтобы его душа входила в тело, сливаясь как бы вот в цельность, да, в единство. И что значит цельность единства? С другой стороны, мы говорили, что сейчас скажу, в каком, в 2014 году отец уже всем на планете выдал души, по-моему, на втором синтезе я вам это рассказывала. И то же самое здесь происходит. То есть, с одной стороны, у человека сейчас, у каждого человека на планете есть душа, но с другой стороны, насколько человек может эту душу что сделать? Внутрь себя вместить, да, там бывают разные у нас накопления, разные записи, когда душа, ну, просто не входит в тело, она ходит рядом с человеком, да, там, ну, можно сказать, за ниточку такую, да, привязанную, а попасть внутрь не может. И человек, с одной стороны, у него душа есть, но с другой стороны, эта душа, она что, она не развивается, она, и потом, когда этот человек умирает, эта душа, она как, ну, некий такой сгусточек просто уходит куда-то на присутствие, да, и в следующем воплощении, например, уже будет развиваться, либо остается опять вот этим сгустками, которые потом не могут воплотиться. Но с другой стороны, сейчас тем, что у нас пришла воля отца метагалактики, сейчас все люди, которые погибают на нашей планете, их уже стараются всех автоматически вывести на присутствие метагалактики. Вспоминаем, что у нас было, мы с вами сегодня будем рассматривать еще раз эти схемы более подробно, что у нас метагалактика сейчас восьмое проявление. И вот представьте, если на планете умирает человек, то есть ему, чтобы дойти до восьмого проявления, сколько ему нужно усилий приложить для того, чтобы выйти на это проявление. То есть представьте, пройти первое проявление, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, и потом уже попасть на восьмое проявление. Какая должна быть накопленность духа, во-первых, у человека, да, воля у человека для того, чтобы он смог с планеты куда выйти, уже, ну, хотя бы на второе, на третье присутствие метагалактики. Третье у нас астрал, но минимально хотя бы на тройку он должен попасть. И вот сейчас для таких душ, для таких тел, которые, ну, пока еще, может быть, немощны, да, которые пока еще развиваются, сейчас отец, владыки, они эти души выводят сразу в метагалактику, и вот все люди, которые сейчас погибают на планете тотально, да, они сейчас все уже начинают выходить уже на присутствие метагалактики. То есть сейчас нет такого, чтобы люди где-то терялись там на проявлениях, где-то терялись на эфирах. То есть, ну, в принципе, вот у нас даже привидений быть не должно, да? Вот.
Но они же есть.
Ну, есть, которые, да, вот в прошлую эпоху погибшие, но с другой стороны, их тоже стало сейчас намного меньше, если вот кто-то вот, если
их знаешь, выводят.
Их постепенно их тоже выводят. У нас даже, по-моему, в прошлом году была практика на одном из синтезов, где мы поднимали огромное количество душ, огромное количество тел, там даже записи прошлых эпох, там духов, которые остались на нашей планете, для того, чтобы вот нашу Землю очистить, потому что мы с вами знаем, что Земля, во-первых, чем больше душ, она накапливает какую-то некую тяжесть в себе, да, вот у нас слой за слоем это происходит, вот там настолько глубоко вскрывались вот эти записи духов именно, которые богов, там божественных, мы с вами знаем, да, это было вот очень давно, и кто у нас погибал, вот огромное количество этих душ просто доставали и отдавали отцу, там даже где-то цифры приводили, сколько там было количество человек, и то не все, то есть еще они остались, еще их нужно выводить и выводить и выводить, но это тоже воля отца, потому что бывает такое, что каких-то можно трогать, какие-то еще до сих пор отрабатывают. И почему каким-то позволили выйти, да, к отцу тогда даже на той же практике, а кому-то выйти не позволили, потому что должна быть какая-то отработка, человек должен что-то отработать, да, или там душа какая-то, или там тот же самый эфирный проводник, для того, чтобы ему позволили выйти уже, ну, хотя бы на астральное присутствие, потому что, ну, не всех допускают, так скажем, да, на присутствие. С другой стороны, вот даже на синтез приходит именно та команда, да, которые способны на своих на присутствиях метагалактики именно вот эманировать чистый огонь и синтез изначального чистящего отца. То есть вот увидите, даже не всех допускают вот, на какие-то синтезы, на какие-то вообще в принципе на синтез, да. Потому что вот представьте, человек придет с какой-то накопленностью, он выйдет, например, на седьмое присутствие, да, вот метагалактики, и он начнет эманировать из себя то, что этому присутствию просто не нужно. Да? С одной стороны, там мы знаем, что там все огонь, там все съестся, но с другой стороны, записи никуда не день, да. И поэтому даже вот группы подбираются на синтез, именно те, которые смогут выйти на такое присутствие, смогут выйти в зал к отцу или к владыке, да, это манировать именно свой огонь, там, свой дух, волю изначального считающего отца, которая не понесет какого-то, например, вреда, наоборот, пойдет в развитие того же присутствия, например, да, или в развитие метагалактики. То есть вот здесь вот все тоже достаточно знаково, и можно везде увидеть какие-то вот такую простроенность и связь. И вот после того, как, значит, что такое душа и что такое дух, давайте вот тогда разберемся. С одной стороны, душа, да, мы с вами знаем, что душа — это шар духа, да, то есть получается, что пока человек не накопил какое-то определенное состояние воли, да, или определенное состояние духа в себе, у него формируется еще пока душа, то есть у него дух еще не сложился, но у него есть душа. То есть душа, как некий шар, она оформляется, она начинает копить в себе свет, она начинает копить там себе, ну, больше всего свет, да, и когда она накопила в себе определенное состояние света, она что делает? Она начинает уже накапливать себе, вот Серафим Саровский есть такая фраза, да, чтобы вот вам легче было это увидеть. Главное, что должен сделать христианин, это стяжание огня Святого Духа, да, вот давайте вот об этом поговорим. То есть стяжание огня Святого Духа. С одной стороны огня, с другой стороны святого, это что? Это свет и духа, да, то есть получается, для того, чтобы у нас появился дух, душа должна накопить свет, мы должны настижать какое-то определенное количество огня, и только после этого у нас появляется с вами некое тело духа, да, и вот дух у нас всегда выглядит как телесный, то есть, ну, опять-таки, дух — это у нас тело, да, дух — это явление воли, то есть он выглядит телесным. С другой стороны, опять, если брать позицию ангелов-монахов, которые стяжали, тоже пытались стяжать там ангельское, ну, они пытались стяжать ангельское тело, да, с одной стороны, они накапливали свет, они не накапливали огонь, и они получали дух ангельский, но это был больше такой животный дух, да, а вот именно вот, если брать слова вот таких вот, ну, великих таких известных людей, которые не уходили там в ангельство или еще какие-то глобусы, да, которые жили, вот именно развивали человечество, то они стяжали именно огонь Святого Духа. Да? Огонь у нас всегда идет от Отца, то есть он никогда не пойдет от ангельского еще с какого-то глобуса. Всегда запись, она будет фиксирована Отцом. И вот где еще фиксировалось, как накапливали люди вот эти записи огня, духа внутри себя, как это еще можно увидеть, да, где у нас, откуда начинал формироваться дух. Мы с вами знаем, что даже те же самые священники, да, у них что было? Вокруг головы ореол такой, да, вот, ну, светящийся. То есть это что? Вот человек что делал? Он накапливал себе свет, да, то есть его душа начинала накапливать свет для того, чтобы у этой души сформировался более какой-то качественный, более сложный, можно сказать, дух, да, для того, чтобы этот дух, он нес себе вот эту волю Отца, да, вот некую такую вот. И вот с другой стороны, мы с вами на прошлом синтезе, по-моему, даже, да, на шестом синтезе мы с вами изучали, что у нас вокруг головы что еще находится? Монада, да, и мы говорили, что почему у человека такой вот сложный на головной мозг, почему он не маленький, потому что если посмотреть даже там других существ, разные фильмы, то у всех разная голова, да, где-то бывает маленькая, где-то большая, почему у человека именно такая голова, да, то есть с одной стороны говорят, что вот для такого количества мозга, который есть у нас, вот, ну, это ученые так вывели, что для такого количества мозга, который есть у нас, в принципе, можно было сделать и более маленький объем, вот для такого объема нашей мозговой деятельности можно было и более маленький мозг, да, и более маленькую черепную коробку, но у нас с вами мы имеем то, что имеем. Почему? Потому что у нас в головном мозге фиксируется монада. И если у нас будет маленький головной мозг, то у нас монада, она там не зафиксируется. Если будет более большой, да, то она в объем как бы не войдет, так скажем. Да? И вот у нас именно то строение черепной коробки, именно то строение головного мозга для того, чтобы у нас вот эта монада, она была зафиксирована, чтобы она никуда, ну, так сказать, никуда не убегала. Да? То есть вот и даже у нас строение тела, да, какое у нас вот ямочка, которая здесь находится. Еремна, да? Я помню по-латински название, вот еще с академии, да, а по-русски уже не помню. То есть у нас есть еремная ямка, да, и вот здесь вот у нас фиксируется шар огня жизни. То есть у нас здесь фиксируется шар огня жизни, вот эти, и отсюда у нас, поглощая как бы вот саму голову, да, расходятся три лепестка, кто вот не был на первом синтезе, три пламени, вернее, монады, кто был на первом синтезе или на шестом синтезе, у вас уже 64 пламени монады. И вот эти 64 пламени монады, они с помощью чего они начинают гореть, если опять-таки брать, ну, пятую, например, пятую расу. Они начинают гореть, когда они накапливают какое-то определенное количество света. Да? У них что там есть? Они накапливают, вспоминаем, у них мудрость, воля и что? Любовь. То есть, когда человек накопил явление света, да, явление любви, когда он накопил явление воли, эти три лепестка у него вспыхнули, и что? У него монада начинала, монада, то есть чем больше была монада, чем больше была накопленность в этой монаде света, духа, любви, тем больше она была. И вот насколько, и причем они накапливали именно свет. То есть светом строилось, вот как можно увидеть свет? Если раньше вот рассматривали свет, как вот свечку ставят в церкви, да, то есть опять-таки вот как некое пламя видели. И вот чем больше накапливали свет в этой монаде, тем больше вот этот, ну, ореол, или как называть, вот вокруг головы был, да, у человека. То есть чем больше он его накопил, тем больше у него вокруг его голова светилась. То есть, с одной стороны, мы говорили с вами, что святой накопленный свет, вот этот шар, который был вокруг головы, а с другой стороны, этот святой накопил вот большое максимальное количество света, да, для того, чтобы вот именно в пламенах монады, и вот этих пламенах монады как раз-таки находился дух или записи духа этого человека. То есть, где у нас хранился дух? Да, если мы говорили, что, например, у человека не было души, где находился дух? Дух находился как раз-таки вот в лепестках монады у человека. И чем больше было накопленности света, тем больше опять-таки, человек начинал накапливать уже огонь, да, стяжал огонь святого духа, то есть свет, огонь. И у него уже из этого начинало взращиваться уже взращиваться дух. То есть смотрите, душа — это душа, да, и потом, когда душа она сформировалась уже, более такое компактное как бы состояние, да, сконцентрировано, она уже из нее появлялся уже шар духа, да, то есть смотрите, для того, чтобы появился дух, должна была быть сначала душа, которая накопила в себе определенное количество света, накопила в себе определенное количество огня, и потом, когда она уже стала шаром неким, да, таким более плотным, то есть не размазанным, не размытым, а вот когда она смогла сконцентрироваться вот в этом объеме, да, как некий такой вот шар, ну, может, ну, сгусток нет, не скажу, что сгусток, а именно шар, да, и вот из этого у нас начинался появляться, сформироваться дух. Вот прошлую эпоху, да, вот мы с вами знаем, что чем сильнее был духом человек, да, вот у нас с вами даже есть такое понятие, сможешь ли это сделать, да, в духе ли это у тебя, то есть с одной стороны, дух у нас что проявляет? Какую-то некую волю, да, отца, то есть сможешь ли ты, хватит ли у тебя духа, например, там, сложить какую-то карьеру, хватит ли у тебя духа там что сделать, например, там кому-то что-то сказать, хватит ли у тебя духа пойти куда-то, например, что-то сделать, какой-то поступок совершить, там геройство какое-то, да, то есть даже вот если брать героев, которые у нас были там в тех же сказках, там еще где-то.
Даже признаться в любви.
Даже признаться в любви, да, может не хватить духа. Вот дух, он что делал? Он, во-первых, в нем начинали формироваться те же самые лепестки, да, вот лепесток, с одной стороны, воли, лепесток любви, лепесток мудрости. И все вот эти три лепестка, они находились вот в этом пламени воли. И опять-таки, вот не хватало любви, например, не хватало воли признаться в любви, да, то есть не хватало вот накопленности духа, который вот формировался вокруг монады, да, и вот это, которое насыщало пламя лепестка любви, человек не мог признаться в любви, не хватало духа, например, какую-то мудрость сложить, не хватало духа, например, что у нас третье осталось? Мудрость, любовь, ну вот волю, да, какую-то проявить. То есть вот и всю пятую раз вот человек, он жил как? Ну, можно сказать, у него были вот такие вот позиции всего лишь три воли, так скажем, человека, да, когда была воля любви, была воля, с одной стороны, мудрости, была воля духа, да, или как вот, или дух накапливал волю. То есть вот больше трех позиций воли человек, в принципе, дальше не уходил. Даже вот если можно взять по тем же самым планам.
У нас есть план. Пятый, наверное, да? Опять-таки, даже тут можно увидеть, что у нас была троица, да, за которую дальше человек не уходил. То есть
человек был ограничен даже записями с позиции вот пятой эпохи, вот явлением только вот трех позиций воли, да, трех позиций выражения воли отца. Либо это была воля явления того же духа, да, воля явления любви, воля явления
мудрости. С другой стороны, мы с вами знаем, что у нас на планах росли части, да? И на физико-эфирном плане у нас что? Какая часть росла? У нас с вами формировалось, вернее, сердце. На астрале, с одной стороны, мы всегда говорим с вами, что здесь была душа, но с другой стороны, здесь был разум или разумение. И на третьем плане у нас уже была душа. Почему так, да? Почему такая расстановка?
Во-первых, если увидеть, что, опять вспоминаем первую заповедь Христа, слейся с Отцом Небесным всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душой своей, да, то есть у нас разумение, оно всегда было где? На втором месте. С другой стороны, если вспомнить опять прошлую эпоху, у нас второй план или астральный план, он занимался чувственным познанием мира, то есть вот я уже произносила эту фразу, да, а чувственным познанием мира как раз развивался разум, то есть он познавал мир, душа у нас, она познает, она только чувствует, да, то есть она накапливает чувства, а именно познает, различает у нас разум, поэтому разум — это позиция уже астральная, и потом только те люди, у которых появлялась душа, они уже могли выходить куда? Они могли уже выходить на манас, опять-таки, да, святые люди. И на манасе что происходило? Вам, кстати, не душно, мне воздуха не хватает? Есть такое у вас?
Спешит очень.
Может, это окошко приоткрыть, простите? Да. Ну, чуть-чуть, потом минут пять пусть проветрится, а потом закроем. Ну или давайте так, да, пусть я отойду немножко, потому что я не понимаю. Просто немножко говорить, что мне не хватает воздуха дышать. Вот, получается, смотрите. Душа, да, у нас развивалась опять-таки больше на манасе. У нас туда на манас заходили люди, у которых люди какие святые, у которых была какая-то некая накопленность святости, опять-таки, да, люди, которые могли сформировать, которые сформировали уже, у которых было сердце, у которых был разум, у которых была душа. И вот когда у человека формировалась душа, только такой человек, он что, мог выходить уже в рай, да? То есть люди, у которых не было души, они в рай не попадали. Поэтому, чтобы вы увидели, почему душа у нас на манасе, с одной стороны, новый поп, мы с вами знаем, что у нас душа — это астрал, и когда у нас был с вами третий синтез, мы с вами говорили, что это астрал, да, но с другой стороны, вот если немножко позицию поменять, можно увидеть, что на самом деле в действительности душа у нас развивалась манасом. Ну и вот, если брать опять, как у нас шло развитие духа, да, когда у нас сформировалась душа, из этой души мы с вами говорили, что сформировался дух, и дух чем у нас занимался? Опять-таки вот знаковым чувством, да, то есть за что отвечает у нас дух? Если вот так вот по-простому посмотреть, дух у нас отвечает за знаки нашей жизни. Знаки какие? Я не имею в виду внешние, да, как мы с вами изучали на третьем синтезе, душа владеет знаковым чувством. А именно знаки-то какие? Знаки телесные, то есть у нас дух — это тело. Какие, например, что вам, чем вам лучше заняться, например, да, что вам лучше поесть, где качественнее, да, где некачественнее. То есть чем мы с вами умеем вот это вот сканировать? С одной стороны, мы это сканируем, можно сказать, что разум, да, но разум наш что делает? Он различает, то есть он различает хорошо или плохо, он не сканирует. С другой стороны, можно сказать, что сознание, но сознание, оно что делает? Оно может увидеть где-то суть, да, что-то распознать, но сканировать оно не умеет. Душа, она может прожить какое-то чувство, нравится тебе, не нравится, но опять-таки с позиции сканера тут не работает. И вот именно тот сканер, который внутри нас находится, внутри нашего тела, это вот и есть позиция нашего духа, да, то есть вот когда мы с вами приходим куда-то в магазин, да, вот не брать вот позицию того, что там мне нравится, не нравится, вот именно когда ты понимаешь, что тебе вот эта вещь необходима, да, или тебе необходимо вот сделать какой-то, например, сделать что-то, да, мне куда-то сходить, куда-то пойти, кому-то позвонить. Откуда мы это вот с вами считываем внутри, да? Это вот как раз идет, когда нас ждут, да, вот у него есть некая накопленность, и вот он этой накопленностью позволяет нам, помогает нам увидеть какие-то вот такие вот, так, увидеть такие вот, ну, как бы, можно сказать, перспективы, да, нашего, перспектива того, что нужно нам сложить в какой-то степени. Если дух не накопил, бывает там молодой дух, бывает зрелый дух, да, и вот если дух он не смог накопить какую-то вот, какие-то записи в себе, да, то человек, у него сканирование еще только развивается. И он ну, что делает, там ляпы какие-то у него по жизни происходят, какие-то ошибки, да, и он учится нарабатывать внутреннее чувство знаковое. Тот дух, который накопил уже в себе достаточно большое количество, может сказать, записи, да, или каких-то ну вот, или боли, да, в течение там своих жизней, то он что, он начинает уже более глубоко распознавать. Например, как можно рассказать? Иногда подходишь к человеку, видишь уже, какой путь его ждет, да, примерно. То есть вот ты понимаешь, что у этого человека там через какое-то количество времени может, то есть даже не случиться, а вот ты видишь перспективу, например, потенциал этого человека. Вот чем мы этот потенциал человека считываем? Считываем духом. Или как можно еще увидеть это? Когда мы с вами подходим к какому-то человеку и начинаем с ним здороваться, например, да, и ты понимаешь, что как будто вы с ним уже очень давно знакомы, да, это вот что, как раз вот позиция того, что дух, он что делает, он сканирует другого человека, сразу видит, вот ты мне там был родственником прошлой эпохи, да, или какой-то, какую-то жизнь, ты мне был другом, там, зятем, там, или еще кем-то, да, и вот наш дух, он это считывает с другого человека, и ты с кем-то начинаешь сразу общаться вот так вот, как будто вы 100 лет с ним дружили, да, вот иногда бывает такое, что даже пары сходятся, муж и жена, они начинают общаться и понимают, что они как будто бы они никогда не расставались, да, такое чувство бывает, что вот они несколько воплощений, они уже встречаются, да, и вот они несут вот эти записи духа, и опять там встретились, о, опять увиделись в этой жизни, да, опять познакомились, опять вышли замуж, поженились, да, закрывайте, и опять нарабатывают какие-то вот новые взаимосвязи со своего духа. То есть вот увидите, да, что вот у нас есть даже сейчас часть потенциала. Вот если взять часть, эту, рассматривать даже эту часть потенциала, то есть это десятая, как помню, часть, да, мне опять же заложен весь наш, ну не буду говорить весь, но заложен потенциал вот человека, да, и вот этим духом тоже можно сканировать в другом человеке, например, его потенциал как записи, да, какие-то некие, может быть, записи духа, может быть, записи тоже части, и видеть там, получится у тебя там это сделать, не получится. Почему вот некоторых выбирают, некоторые, ну, опять собеседование возьмем на работу, да, почему кого-то вот с одинаковыми дипломами, с одинаковыми там документами кого-то берут, кого-то не берут. Опять другой человек считывает, да, вот его дух автоматически уже это делает, считывает какие-то записи духа и понимает, что да, вот этот человек по записям духа, может быть, даже ему подходит, может быть, не подходит к этой работе, но вот они как-то вот чувствуют, что они близки, да, у нас не всегда получается. Не всегда правильно получается у работодателя правильно подбирать, да, сотрудников. Ну, вот здесь вот опять срабатывает этот сканер. Опять-таки, хватит у нас духа куда-то пойти или не хватит? Хватит у нас духа, что сделать там, начать бегать? Хватит у нас духа, там, как у нас женщина, там, с понедельника начинает худеть, да? То есть, опять-таки, если у нас есть наша вот эта накопленность духа, да, если у нас как бы вот срабатывает это вот внутреннее болевое решение, что да, действительно нужно, значит, у тебя духа на это хватает. Если у тебя это не срабатывает, у тебя духа не хватает. Где у нас каждый? Мы каждый день с вами, у нас, мы с вами проявляем свою волю, да, вот считываем как состояние духа, и вот, как вы сами думаете, где мы с вами каждый день видим вот проявление нашей воли. Вот мы проявляем свою волю, показываем отцу там, или владыкам, там, или сами себе, может быть, да, в чем-то, что там мы сегодня в воле или не в воле, там, в духе, не в духе, да, бывает еще такое понятие. Не приходит такого? Mm-hmm. Утром как вы встаете?
Ну, потому что зарядку делаем.
Да, ну, готовим. Даже не брать зарядку, а вот именно как вы просыпаетесь. Иногда бывает тяжело проснуться, да? Mm-hmm. Иногда бывает легко проснуться. То есть от чего это тоже зависит? От нашей записи, опять-таки, ну, не буду говорить духа, а вот именно волевого состояния. С одной стороны, у нас тела ушли куда-то там с кем-то пообщаться, да? Где-то поучиться. И вот если, например, наша душа, наши тела смогли расшифровать какую-то запись, да? Они спустились в наше тело, передали какие-то записи, да? И наше тело, что оно просыпается, оно сразу в воле, оно готово, оно получило какой-то ответ от каких-то, ну, каких-то своих проблем, например, да, которые оно должно было решить. Мы с вами открываем глаза и там, сразу вскакиваем с постели, да, и начинаем это делать, то, что вот тело там где-то во сне решило у нас на присутствие, мы с вами в него начинаем уже делать зарядку, там еще что-то. А если наше тело, наша душа, наш дух всю ночь трудился, но расшифровать какую-то запись не смог. Он у нас утром приходит, приносит эти записи, да, и будильник звенит, и встать вот не получается, да, в таком же состоянии, упадническом, да, вот, ты понимаешь, что там голова начинает болеть, что у тебя там что-то, ну, как придавило, там еще что-то, да, то есть можно увидеть разные состояния. И вот это состояние как раз у нас откуда? Что-то душа не смогла расшифровать, что-то дух не смог расшифровать, у тебя что, до этого уже нет воли, да, то есть ты утром встать не можешь. И вот мы с вами встаем, либо там, опять-таки, будильник — это что? Можно сказать, что тоже проявление как некой воли, да, вот если брать аппараты, вот, которые у нас дома находятся, он тоже у нас там должен прозвенеть 7 утра или 8 утра для того, чтобы ты своим телом смог проявить волю, смог подняться с кровати. С другой стороны, как раньше люди или ученики, вот мы с вами, у нас сейчас все просто, там на телефоне у нас будильник есть, да, у нас где будильник, там аппараты целые бывают у нас. Там у меня у родителей там будильник такой, что там на потолок аж цифры показывают, светящиеся какое-то, сколько времени, чтобы утром проснулся, сразу видеть, проспал ты, не проспал. То есть у нас техники сейчас много, да, такое вот, чтобы знать, сколько времени для того, чтобы не опоздать на работу, для того, чтобы вовремя писать. Как раньше ученики утром вставали, да, или люди, ну, понятно, что по петухам, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, не было петухов, например, как люди не просыпали, как они успевали куда-то вставать на солнце. Ну, по солнцу, но ты же вот когда... По внутреннему чувству, да, то есть вот это что? Когда по солнцу, да, но когда ты спишь, ты же не видишь этого солнца. Как вот проснуться, например, чтобы тебе проснуться в 6 утра, например, или в 7 утра, или в 5 утра. Если петухов нет, солнца ты не видишь, потому что у тебя глаза закрыты, ты спишь. То есть вот именно когда твоя душа или твое тело, оно накопило, расшифровало какие-то знания, оно приходило в наше тело, и что? Оно нас будило, да, человек вот этим, как бы вот... внутренним вот этой воли, да, он поднимался уже с постели, там шел делать какие-то дела. С другой стороны, вот сейчас у вас тоже постепенно появится такое состояние, может быть, уже у вас такое было, да, когда заканчивается ночное обучение, и когда приходят вот эти записи после ночного обучения к вам внутрь спускаются, глаза автоматически открываются, все, и ты уже спать не можешь. То есть вот у вас, я думаю, что тоже такое уже начинает появляться. У меня, например, уже который синтез не срабатывает будильник, не знаю почему. И меня владыка именно поднимает в то время, когда мне нужно встать. То есть нужно мне встать, там, например, полпятого, он меня поднимает полпятого, нужно мне встать в 7 утра, он меня поднимает в 7 утра. Почему не срабатывает? Дома срабатывает, дома всегда будильник звонит. Когда я приезжаю на синтез, он у меня не работает. Ну просто хоть что-то сделать, не работает и все. Я уже разбиралась, там, программы смотрела. То есть, ну, понять не могу пока, в чем причина. Ну, понятно, что случайности не бывает, да, потому что я иногда злоупотребляю, там, начинаю вставать пораньше, думаю, повторить надо, там, еще что-то почитать, и мне говорят, что нет, нужно спать, потому что идет ночное обучение, все равно я информацию получу. Знаний каких-то, да, какого-то опыта получу больше, чем я там буду с книжкой там обнимку, да, или там что-то слушать. Поэтому мне так вот строго уже со мной выключает мой будильник, чтобы я спала столько, сколько это нужно. И вот это проявление, опять-таки, воли, да, когда мы с вами, наш дух, он начинает нас будить, во-первых, да, утром, когда мы с вами умеем применять как сканер духом, да, то есть вот это вот я рассказываю вам применимость нашего духа в нашей жизни, то есть как мы умеем пользоваться. С другой стороны, у нас есть дух, ну, разных возрастов, так скажем, да, есть какой, говорят, что там древний дух, говорят, что дух там более молодой, там зрелый дух, незрелый, там, то есть у нас даже вот по разговорам есть разные понятия, да, какой может быть дух. И от чего зависит, насколько у человека более взрослый, так скажем, дух, да, вот как вы сами думаете, вот два одинаковых человека, у одного дух быстро растет, у другого дух растет очень медленно. От чего это зависит? Одна и та же эпоха, там, все то же самое, там, у того было такое-то количество возраста, у кого-то количество, у кого-то растет очень быстро дух, у кого-то растет очень медленно. Или вообще практически не растет. От чего это зависит?
От желания, энергии.
Ну, энергия одинаковая, желание одинаковое, но вот у одного растет, у другого не растет. Вот если, ну, одинаковые наработки оба. Как вот увеличить скорость духа? Потому что чем выше наработки нашего духа, тем опять, ну вот я показала вам только по сканеру, там еще, а в принципе мы вот, нам дух помогает и выходить на присутствие, помогает нам видеть, слышать. То есть он очень нам, мы поговорим с вами, он очень много дает нам возможностей вообще, в принципе, вот, и наше воплощение, и на будущее тоже. Вот как взрастить, чтобы дух вырос быстрее? Что нужно делать? Позиция синтеза.
Воля должна быть.
Ну, воля должна быть, да. Но Ну, с одной стороны, правильно, да. Как вот, ну что с этой волей нужно делать для того, чтобы дух рос? Ну вот тому дали волю на что-то, и этому дали волю на что-то. Одинаковое количество, там тебе капнули, тебе капнули. Ну вот у одного после этого выросло, у другого не выросло. Ну это как бы да. Мы с вами это видим как больше внутреннее такое, да? Вот, а дух это что? Это воля, а воля у нас какая она всегда бывает? Она всегда, чаще всего у нас бывает какая внешняя. То есть это даже мы с вами... Даже, да, мы с вами проходили прошлый синтез статуса, да, статус это тоже явление духа, явление воли, и можно увидеть, что вот дух растет только тогда, или, ну, больше растет тогда, он в любом случае будет там и там расти, просто где-то быстрее, где-то медленнее. Когда человек, что начинает делать? Этой воли применяться. А в метагалактике, вообще пятую эпоху, как чаще всего применялись люди для того, чтобы быстрее у них вырос дух? Опять у нас, ну, такая вот... Фраза достаточно такая емкая, да, что служа другим, восходишь сам. И чем больше твой дух накопил именно служение отцу, служение другим людям, служение на планете, тем быстрее у него дух начинает расти. Если дух там, бывает, вот как про Гагарина, помню, я вам рассказывала, да, что давали, было два человека, да, которые должны были полететь в космос, рассказывала я, нет такой истории, не помню уже. То есть должны были полететь два человека в космос, один жил у нас в России, да, в Гагарине, другой жил в Америке. То есть был конкурс между двумя вот этими молодыми людьми. Отцом дается воля одна одинаковая, да, что тому давалась воля для того, чтобы полететь в космос, что другому. Но один смог этой воле примениться, например, потенциал был больше, да, или он был более устремлен, там еще что-то. То есть я не знаю, как, что там у него было, что ему помогло. А у другого что-то не сложилось, например, да, но воля отцом была дана, что нужно было именно в это время полететь именно в космос. То есть получается, тот, кто полетел, да, он что сделал? Он духом возрос быстрее, тем, что он на планету принес метагалактику, да, и эта метагалактика, и мы сейчас как новую эпоху, то есть наша планета не погибла, мы стали развиваться дальше. И у этого человека, получается, вот тот, кто был Гагарином, да, у него дух, он что сделал? Он очень быстро возрос этим. И вот те люди, которые служением помогают другим людям, у них дух растет очень быстро. Те люди, которые... Вот можно сказать, что с позиции просто вот обычно, ну как бы с философии даже, да, когда мы с вами просто там по жизни кому-то что-то помогаем. С одной стороны, да, эта помощь тоже нужна. А с другой стороны, если брать позицию служения, да, вот именно там в Идиево служение, вот служение отцу, ну новенькие, я понимаю, что еще не совсем вникают в эту тематику. Но в принципе, вот когда вы служите уже именно вот такие вот подразделения, да, которые у вас на территории два подразделения, то есть получается, что вы своим духом можете применяться намного больше, чем просто вы там, ну, помогаете где-то по работе кому-то там или еще что-то, да, то есть разница применимости духа, она совершенно разная. Разница применимости огнем и синтезом, она совершенно разная. Либо ты просто энергетика, например, кому-то помогаешь, либо ты помогаешь огнем и синтезом. Тоже разные позиции, да, то есть какой объем огня, например, я философски рассуждаю пока вот еще. То есть какой объем огня и синтеза ты можешь применить, да, в одном случае или в другом случае, да, либо энергетикой, либо огнем, да, то есть вот опять-таки вот и там служение, но в одном месте дух растет быстрее, в другом месте дух растет наоборот медленнее, да, то есть скорость, и там идет рост, но вот именно возраст нашего духа, он у всех разный. И вот увидите, да, что если, кстати, даже были такие практики, когда показывали возраст духа у людей, вот, которые выходили в практике там, на тренингах разных, на семинарах, вернее, на философских чтениях, выводили, и просто отец разворачивал дух человека. Мы с вами привыкли, что мы с вами там становимся 20-летней, 25-летней девушкой, да? А с другой стороны, вот если взять, посмотреть наши записи духа, какими мы записями там стоим, то у нас чаще всего... Ну, там, возраст 5-летнего ребенка, 8-летнего ребенка, там, если тебе 7-8 лет, ты уже считаешь, что достаточно взрослый дух, да, если тебе там 10 лет, это уже ого, какой у тебя взрослый дух, да, если. И буквально даже вот, ну, вот Виталий объявлял, что нашел где-то дух человека, дух 20-летний. То есть это представьте, насколько он должен был как бы вот служить именно отцу, да, вот чтобы его дух возрос до 20 лет. То есть вот сколько нужно было, вот, может быть, каждое воплощение, может быть, там еще что-то, да, вот именно. сколько нужно было служить отцу для того, чтобы дух смог развиться именно до 20-летнего возраста. И понятно, что такой дух, он и в этой жизни, в этой эпохе, он опять-таки, у него вот это уже записано в его, да, вот в его состоянии, что он служит отцу. И вот чем старше дух, тем с одной стороны, у нас больше накоплений, да, там не буду брать хорошие, плохие, но чаще всего понятно, что когда ты служишь отцу, у тебя хорошие накопления, и они тебе помогают уже по жизни что-то совершать, да, где-то как-то видеть, может быть, что-то по-другому. И вот давайте посмотрим, как у нас было по записям прошлой эпохи. Так, мы в 10 начали, да, правильно? Угу. 4. Так. Вот сейчас мы посмотрим, как у нас шло развитие вообще и духа, и развитие домом отца на нашей планете. То есть у нас еще у нас такая большая тематика сегодня. Это седьмой горизонт, да, или седьмой, или если брать прошлую эпоху, то это седьмой план. Ну, давайте немножко на него переключимся.
То есть у нас был Манас, третий план, четвертый план у нас был что? Люди. Пятый план был Атма. Шестой план Манада. И седьмой план был Адиплан. Мы с вами знаем, да? Мы с вами проходили уже, в принципе. Примерно разговаривали про все эти планы нашей планеты. И знаем, что седьмой план это что? Был пустой план, да, где никто не. Ну, можно сказать, что никто туда не ходил. Там был у нас отец планеты. На Будде. Ну давайте так вот тогда снизу вверх будем. То есть мы с вами поговорили про физико-эфирный план, да, мы с вами поговорили про астрал, поговорили про Манас. Следующий план был у нас Будде. На Будде план. Опять же, вот, если вспоминаем, здесь у нас был физический мир, здесь у нас был тонкий мир. И это все в сумме у нас было что? 5 Вот Христос, когда он зашел на крест, когда, что там произошло? То есть вот, он потом, мы с вами знаем, что он смог совместить себе три плана. Может, наверное, давайте другим сказать, чтобы не потрясти. Он смог совместить себе три плана, да, и вот этими тремя планами он что? Стал физикой солнечной. То есть, когда вот вспоминаем, мы с вами уже это проходили, напоминаю, да, что он вышел, он сиял огнем, да, и вот он совместил себе три плана, и другим женщинам нельзя было до него дотрагиваться. Да, и мы, в принципе, с вами что делаем? То же самое, да, у нас каждый раз с вами и каждый синтез, в принципе, это один как подвиг Христа, да, когда мы с вами синтезируем сразу семь присутствий одновременно, да, вот у нас сегодня седьмой синтез, у нас с вами идет синтез трех присутствий. С одной стороны, это раньше, в прошлую эпоху, это мог сделать только один человек, Христос, который смог синтезировать себе три плана одновременно и явить собой физику солнечную. С другой стороны, мы с вами являем собой седьмое присутствие метагалактики, да, вот физически собой. То есть мы, на что идет? Вот эта концентрация огня и синтеза вот сейчас на каждом из вас, то есть уже седьмом присутствует. То есть каждый из нас уже несет даже не три плана, да, если брать прошлую эпоху, а уже семь минимально. Сейчас померимся, потому что тоже будем разговаривать. Дальше. У нас был план Будды. Это у нас был уже огненный мир. Или по-другому эфир уже солнечный. Вот смотрите. У нас на четвертом плане на Будде. Что было? У нас да, там был Будда, да, то есть он смог, был огонь самадхи, он вошел в огонь самадхи, и в этом огне, что он потом вышел на пятый план, лотос, да, вот здесь был лотос у нас. В самадхи у нас ходили очень многие ученики. Ну вот давайте даже опять порасшифруем немножко слова, которые у нас здесь есть, то есть у нас опять случайности не бывает. Самадхи, да, это как вот, по-крутому напишу. Самадхи. Как переводится, да, сам? Ад? Ну, ихи какой-то, да, вот, ну, как
некая надсмешка, да, над чем-то. Как это можно увидеть? Что ты свой ад что делаешь? Что насмехаешься над своим адом? У нас, смотрите, опять седьмой план, ади-план, да, то есть опять слово это. Да, понятно, что здесь не было ада, но само слово, мы, что оно означает? Что мы всю прошлую эпоху, всю пятую расу, мы что делали? Мы преодолевали какой-то свой ад, да? То есть даже были такие понятия, что с одной стороны у нас мы говорили, что ада на земле не было, да, что там привидения, которые мы говорили, что для них был ад, потому что они не могли просто выйти на другой план, но они сами себе это устраивали, потому что они не могли развить там себе чувственность какую-то, душевность, да, не могли развить себе дух. С другой стороны, почему назывался самадхи? Почему человеку нужно было насмеяться над своим адом? Мы с вами знаем, что был вот этот огонь нирваны, который был, в который вошел Будда. И этот огонь нирваны — это как вот некая такая слиянность с отцом, да? Когда человек входил в это состояние самадхи, он что делал? Он там просто утопал. И очень много учеников, они в этом состоянии самадхи просто оставались на века. Почему? Потому что они вот настолько это было состояние нирваны, да? Но вот слово, оно даже звучащее такое, да? Вот все примерно понимают, о чем я говорю. То есть вот они, погружаясь в этот огонь, они там оставались плавать, плавали там, может быть, даже не одну эпоху, вот, находили атлантов даже, которые жили еще тогда, сколько у них мерность получалось? Если у нас трехмерность минимальная была, атланты, получается, жили двухмерность. То есть они своей двухмерностью уходили в состояние самадхи, но у них там состояние плана было немножко другое, да, чем у нас. И вот из этого состояния самадхи, представьте, уже поменялась эпоха, уже из двухмерности мы перешли в трехмерность. Они все еще плавают и плавают, то есть в этом развитии никакого абсолютно нет, да? И в чем была сложность преодоления вот этого? Почему называлась именно самадхи, да? Почему нужно человеку надсмеяться над своим адом и выйти куда? Выйти дальше, выйти в атом и сесть в лотос. То есть единственный, ну, как бы, самый первый, можно сказать, что человек, который смог преодолеть вот это состояние нирваны, да, и выйти, и понять, что вот в этом плавании, в принципе, ты что? Опять-таки, не несешь никакого служения людям, да? Не несешь никакого служения изначально читающего отцу. Ты что делаешь? Ты наслаждаешься этим, да? Как вот, с одной стороны, раньше у нас, с одной стороны, каждый человек стремился к слиянию с абсолютом, да? Вот раньше даже седьмой синтез назывался синтез абсолюта. Но сейчас вот этот абсолют, он перенесся у нас немножко раньше. Мы его с вами уже с третьего синтеза начинаем снижать. То вот каждый человек, с одной стороны, стремился к слиянию с абсолютом, слиянию с неким вот этим состоянием нирваны, да, он входил в это состояние нирваны, и что? И дальше преодолеть вот какой-то барьер, то есть нужно было сложить какую-то определенную мысль, да, нужно было человеку убедить, что в этом нет никакого развития, и нужно было что? Идти дальше, то есть пока ты находишься на одной ступеньке, пока ты зациклился на чем-то, ты дальше в развитии, ты не растешь этим, да, то есть ты не развиваешься. Но когда Будда смог из Будхи выйти в атму, и сесть в лотос, там что он смог познать? Он смог войти в огонь уже более высокий, не самадхи, да, а огонь сатори. И огонь сатори это что? Написать не буду уже. Сад, ори, да, истина орущая. То есть, когда он от отца смог получить, стяжать от отца некую истину, да, его вот, на его какое-то просветление. То есть, получается, что с одной стороны человек, который плавал пока еще плавал на Будхе, он истину еще получить не мог от отца, да? Получается, что человек мог получить истину только на пятом плане. Когда на пятом плане, вспоминаем, мы сами это проходили, он садился в лотос копчиком, да, я есть не входил, и с копчиком его головной мозг он вспыхивал, головной мозг целостью, вот он этим получал истину или я есть. И с другой стороны еще под человеком, под Буддой, да, у него фиксировалась хум. И вот эта хум, она начинала подниматься в грудную клетку. То есть получается, что тем, что он вышел в атму, он, во-первых, стяжал у отца истину, смог эта истина состоять, с другой стороны, у него появился хум. И потом очень многие последователи, да, они тоже пытались, они, у нас мантры, да, опять-таки, мы говорили с вами вначале про практику слова, они мантрили, да, ом мани падме хум, чтобы в их хум появился ОМ, да, вот огонь, огонь и материя, да, вот этот, или огонь, который, который не стяжали. Но для того, чтобы этот огонь куда-то появился, он должен был что? Он должен был где-то копиться. А чтобы где-то копиться, то у нас где копится огонь? Он у нас копится в чаше. То есть получается, если человек не прошел этот путь и не вышел в состояние атмы, он не смог преодолеть свой вот этот ад, не смог над собой над смеяться. Да, мы с вами даже говорили, у нас есть пятый причинный план, где мы говорили, что дзен преодолевает очень многие проблемы. Да, когда ты смог над собой над смеяться, ты из какой-то проблемы просто вышел. А тут то же самое, ты смог над смеяться над своим плавающим этим состоянием нирваны и смог выйти дальше. И вот когда человек только мог преодолеть будет, и когда он пошел в атму, только после этого у него появлялась хум. И то есть до этого вот эта мантра «Ом мани падме хум», получается, они что делали? Они пытались, с одной стороны, думали, что вызывают огонь в свой хум, а с другой стороны, они просто этой вот этой анимантрили, как сказать, чтобы у них появилась только еще хум, да, вот, или вот, вот эта другая чаша. Куда потом, впоследствии, только начинался копить огонь. То есть сама мантра, она связана с тем, что человек только учился для того, чтобы у него появилась хотя бы хум, да, и только после того, как появлялась хум, у нас появлялся огонь чаши. Вот, и каждый человек, вот сейчас синтез, когда вы приходите на синтез, вам отец автоматически эту хум дает. То есть у вас эта хум начинает появляться. Вот сейчас уже с четвертого синтеза хум начинает стяжаться. Ну, мы с вами вот не попали немножко на это. Когда вот вышло это распоряжение, сейчас вот новенькие, которые идут, у них уже, да, они уже с четвертого синтеза стяжают хум именно как вот как целую часть. Ну, дальше идем, да? Дальше у нас что? Получается, у нас была атма, которую нужно было преодолеть, где у нас был Будда. Дальше на шестом плане у нас была монада, здесь был Владыка Христос. И на Ате плане кто у нас был? У нас была отец планеты и был Владыка Мамон. Здесь у нас, мы знаем, на окне был Люцифер, да, его не пишем. То есть получается, седьмой план был Владыка Мамон. Потом восьмой план. Опять идем дальше, да, опять у нас астрал. Кстати, если опять посмотреть, вот, про лотос, пока вот мы не ушли с этой темы. Если у нас лотос это было растение, да, вот я говорила вам объясню немножко эту тему, то получается, если вот этот огненный мир посмотреть с позиции четверицы, опять-таки, ну четверицы какой царственной, то можно видеть, что будхи это на что? Минеральное царство, атма это у нас. Растительное царство отражало в себе. Монада отражала какое царство. Животное царство, я эти планы отражала уже человеческое царство. То есть у нас что? Люди, они в шестую эпоху Владыка Христом что преодолевали? Он даже говорил, да, что нужно в себе преодолеть что? В первую очередь животное, да, то есть и человек всю пятую эпоху преодолевал в себе вот это животное накопление. Поэтому монада, она была фиксирована в себе вот эту, как некую такую вот преодоление животности в человеке. Я эти планы, это уже был отдел. Или, так сказать, ну, не отдел, отдел человечества, да, отдел дома отца, где был уже ракурс, горизонт уже человека. И вот седьмой план, да, вот с одной стороны седьмой план, мы с вами, у нас седьмой горизонт, мы с вами что делаем, что на этом синтезе у нас с вами происходит? Мы с вами преодолеваем вот эту семиплановость развития прошлой эпохи. Цифра 7 у нас такая достаточно значимая, да, то есть нам нужно ее преодолеть. На что с вами? Семь цветов радуги, да? Что у нас еще? Семь чакр было в прошлую эпоху, да. То есть вот если так, 7 дней неделю, да, 7 дней творения, тоже отсюда, да, почему 7 дней творения? Потому что творился каждый план. 7 духов пред престолом, да, опять-таки, каждый дух, он отвечал за развитие одного из планов. С 1 по 7. И с одной стороны, получается, Христос, он являлся одним из этих духов, да, и, то есть, получается, если в прошлую эпоху было 7 духов, даже, сейчас не вспомню, у кого в литературе было описано, да, как даже искали вот эту делимость духа. По-моему, Блаватская она описывала, что они там встречали учеников и пытались у этих учеников увидеть, какому духу они принадлежали. То есть даже вот отсюда древо пошло жизни, откуда. То есть они пытались найти вот то начало, откуда появился дух этого человека, то есть откуда, от какого из семи духов этот человек смог произойти. То есть даже вот они умели расшифровывать. И получается, что у нас, если один из духов был Христос, то есть у нас сейчас сколько с вами духов, если брать ипостаси основ? Опять-таки основы, да, 64. То есть можно сказать, что вот с позиции такой, что у нас сейчас минимально 64 основы такие, да, или вот духа, которые развивают нас. Ну, следующее, что у нас было. То есть если у нас была физика солнечная, эфир солнечный, дальше у нас начиналось что? Астрал солнечный, потом был опять манас. Десятого что было?
Бунти,
11. Атма, 12. Манана, 13. Опять этот план, да? То есть получается, у нас здесь был опять уже огненный мир солнечный, да, с одной стороны. Эфир солнечный, здесь у нас был тонкий мир солнечный. Здесь был уже огненный мир солнечный. И мы с вами знаем, да, вот опять-таки был астрал, манас, будди, атма, монада, опять вот те же самые, только они уже были с позиции какого? Солнечные, да? С позиции солнечных планов. И вот если взять опять-таки нашу планету, почему мы с вами сейчас живем присутствиями, а не планами. С одной стороны, план — это планета, да, с другой стороны, все наши планеты, которые находятся в той же солнечной системе, да, вот если увидеть их развитие, то они у нас как развиваются? Они до сих пор продолжают развиваться планами, потому что мы единственная планета метагалактика, которая смогла выйти куда? Именно в присутственное развитие. И вот там Венера, допустим, да, мы с вами говорили, что мы потом будем расселяться на эти планеты, там Марс, Нептун, Юпитер, эти все планеты, они имеют плановое развитие. У каждой планеты там свое количество планов, где-то больше, где-то меньше, но в принципе примерно все фиксируют 7 планов. Вот если увидеть, что у нас планета жила 7 планами, да, Солнечная система, она жила 7 планами, галактика, дальше сейчас распишем, она тоже жила 7 планами. То есть у нас вот это плановое развитие, оно дальше остается на других планетах. Для чего мы с вами это постоянно изучаем каждый раз, да, потому что, во-первых, мы с вами полетим там на другие планеты когда-нибудь в этой жизни, в следующей жизни. Нам что нужно будет знать? Опять-таки устройство этих планов, да, то, что мы из присутствия прилетим. Некое такое плановое развитие планеты, да, и надо будет что делать? Опять перестраивать там все заново, опять туда приносить метагалактику, опять строить присутственные отношения между там той же планетой и отцом, да, там с иерархией. То есть мы будем опять-таки простраивать на каждой из планет вот этот новый путь для того, чтобы планеты, где мы будем заселяться, чтобы они уже жили присутствиями, а не планами. И сейчас пока мы единственная планета, которая живет именно присутственными огнем и синтезом. И вот когда вот, ну, преодолевали вот эту плановость развития, когда выходили там из галактики, выходили в метагалактику, очень много существ, которые видели, то есть там как проходило? Через совет, да, некий, когда фиксировался совет, приходили на совет, например, солнечно-галактические существа, которые передавали опыт, вернее, передавали как некое владение, например, Солнечной системой или галактикой, вот именно человеку, то вот все существа, которые жили в основном на нашей планете, они были какие? Больше разумные. Когда вот отец сопоставил там наших, да, которые вышли и смогли вот это преодолеть, и выходили уже в метагалактику, шли, он сказал, ну вот они вот там буквально за несколько тысяч лет, да, смогли вот выйти в присутствие, смогли выйти в метагалактику. А почему вы так долго развиваетесь там? Потому что очень много цивилизаций, которые развиваются миллиарды, миллионы лет, и причем развиваются как? Они, ну, технически, да, то есть у них есть там, понятно, корабли, там объекты какие-то, нам еще до этого там жить до этого, да, до того, как у нас появится такая техника на нашей планете. Они говорят, ну вот мы там развиваемся мы, там, чтобы у нас все было точно, там еще как-то, да. А с другой стороны, вот как сказал отец, а вот зато они вот так вот бешено идут, да, и вот у нас вот идет такое вот внутреннее развитие присутственностями, присутствиями, да, и вот этим мы с вами смогли вот сделать вот тот первый шаг, да, вот той, стать вот той первой планетой, которая смогла перейти вот именно на присутствие. Да, мы с вами говорили в прошлом семинаре, что присутствиями, проявлениями, изначальностями, вот этими видами материи живет сам отец. Другие существа, они так не живут. Там вот те существа, про которых я описывала, у них было примерно развитие 16 частей, но не больше. То есть они, у них тоже вот, в основном везде отстройка вот такая вот плановая идет. Вот, дальше, если посмотреть теми же самыми нервностями. Да? То есть смотрите, Буда вошел в шести нервность, Натма у нас была семинервность, Монада была уже восьминервность, девятимерность, десятимерность, одиннадцатимерность, двенадцатимерность, тринадцатимерность. Да? Вот почему у нас ученые умеют математические задачи раскладывать именно в одиннадцатимерность, потому что они дошли до Манаса, или до ментала прошлой эпохи, да, то есть они в ментал прошлой эпохи вошли, а вот именно состояние Будды уже войти не получается, поэтому у нас пока это медицинская задача, и на 11 мер. То есть смотрите. И, кстати, у нас ученые начали уже, у нас появился двигатель, уже, который работает четырехмерно, то есть его пока не публикуют, да, но вот у нас уже четырехмерные технологии тоже существуют. Дальше у нас на астрале кто был? Владыка Майтрея. Да, правильно. Который развивал уже галверсию на нашей планете. И вот благодаря ему, да, у нас с вами на нашей планете строится именно такая часть, как галверсия. То есть она нам помогает видеть, она нам помогает слышать, нам помогает расшифровывать, видеть опять-таки те же самые мерности. И вот до Владыки Майтрея, получается, прошлое было добраться практически некому, да, если у нас Христос был, он видел восьмерность. Кстати, вот, давайте поговорим про сорганизацию, да, то есть у нас с вами тематика. С одной стороны, мы с вами рассматриваем иерархию, да, с другой стороны, седьмой синтез и седьмой план. Это у нас что? Это строение Дома Отца. То есть мы с вами сегодня будем смотреть Дом Отца именно прошлой эпохи, как это было в прошлой эпоху. Если позиция иерархии, это, в принципе, все вам уже знакомо, да, какие-то моменты, может быть, там что-то новое с позиции уже. Позиции духа или воли, а с другой стороны, вот именно описание Дома Отца как такового, у нас нигде описаний таких нет. То есть вот ни Блаватская, там, ни Рерихи, ни еще кто-то, они писать уже об этом не могли. Почему? Потому что, с одной стороны, им уже не хватало посвящений. Если даже тут Блаватскую вспомнить, у нее сколько было посвящений? У нее было посвящение Архата. Получается, посвящение Архата. До седьмого плана как раз. То есть она спокойно описывала вот эти семь планов, она говорила, что есть какие-то ложи на восьмом плане, на девятом плане, да, но она их описать уже не могла. Почему? Потому что у нее не хватало на это посвящения. Рерих, кто там? В общем, чаще всего, забыла фамилию, чаще всего выше седьмого плана никто не ходил. Там у Рериха там у нее было восьмое, у нее было посвящение адепт, который был. Уже она могла выходить на восьмой план. Да, у Креста было посвящение, какое было посвящение. Адетта, который тоже уже умел выходить, получается, на восьмой план, в десятимерности. И у него потом появился статус посвящения учителя, да, который уже ему давал возможность где быть в десятимерности. Вот, смотрите, у нас есть, я начала уже так говорить, есть позиция такая, что у нас было семь духов, да, Христова. Каждый дух он, с одной стороны, развивал какую-то из одной из частей, а с другой стороны, если увидеть такую позицию, что вот у нас была планета наша, да, вот был первый план, второй был план, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, да, не знаю. Ну, вот седьмой план, то есть не будем его расписывать. Когда человек, вот у нас, мы с вами знаем, что у нас есть некая сфера самоорганизации вокруг нашей планеты, да, мы с вами говорили про линзовидное тело, по-моему, в прошлом синтезе, насколько я помню, да, которое находится вокруг, находится на астрале, куда у нас выходят души, куда выходили, и сейчас они туда попадают. В этом линзовидном теле, что там скапливалось вот это большое количество воды, оно отражает цвет телескопов, которые, вот телескопы, которые смотрят с планеты, да, и те телескопы, которые смотрят уже за пределами этого линзовидного тела, они уже видят совсем разные ракурсы вот того же космического пространства, того, космического объема. И вот, кстати, отследить, по-моему, даже в фильмах вы где-то, наверное, видели, что люди, когда уходят куда-то, ну, когда умирают, они идут, вот там следы такие идут, и там от них расходит такая водная среда, наверное, видели, да? Вот это как раз отражалось то, когда человек умирал, он с физикой эфирного плана попадал на астрал он попадал куда? Как раз в это линзовидное тело, там, где накапливалась вода. Это учеными уже доказано про это линзовидное тело. У нас есть в Индии, как это называется, ливни, забыла слово, там, мусонские, да. Да, вот эти ливни, то есть там за несколько часов, за несколько суток набирается такое количество воды огромное, просто там так затапливает. И если вот откопать землю под этим слоем воды, то там буквально 20 сантиметров, и земля полностью сухая. И вот они не могли понять, куда уходит вот этот объем, огромный объем количества воды. То есть, с одной стороны, испарений там нет, да, потому что, вот представьте, вот этот, да, огромная влажность, то есть постоянно вот этот дождь, течет просто с неба, да, и вот воду не пропитывается, но там проходит буквально пару суток, все, воды нет. И вот стали искать, вот как нашли вот это линзовидное тело, стали искать, куда же уходит эта вообще вода, да, вот с тех же самых океанов, с этих муссонных дождей, куда она попадает. Вот нашли вот это вот линзовидное тело, где скапливается весь большой количество, огромный объем вот этой воды. Ну, мы с вами знаем уже там астрали, да, у нас астрал это как раз таки вода. Вот увидели, что там оно накапливается там, и откуда вот с одной стороны бежит эта вода, да, с неба. То есть и туда как бы в сторону посмотрели, и обратно, да, то есть с одной стороны вода льется на землю, и куда испаряется, непонятно, с другой стороны, откуда вообще эта вода берется. Потому что если посчитать количество воды, которое испаряется, они уже там, то есть там целые формулы проводили, считали количество воды, которое испаряется с рек, с океанов, с морей, то есть там нет такого количества объема, чтобы вот вылез. Именно испарение, я имею в виду, вылить вот на вот в Индии, да, вот на эти леса, там, не знаю, как называется, ну, в общем, на их территорию. И вот они увидели, что вот эти дожди, они как раз вот попадают в линзовидное тело. И вот даже наши космические аппараты, которые вылетают просто...
на той территории, что ли?
Ну, чаще всего они там бывают. Ну, я просто в географии не особо сильна, это слово, оно у всех на слуху. Все говоришь про муссонные дожди, все понимают, где это. Вот. Не помню, если честно, по-моему, еще где-то есть. Вот если брать вот эту территорию, да, вот по экватору, то, в принципе, вот там как раз оно и есть. То есть у нас делится еще по экваторам, по радиусам. Если взять вот экватор, то, скорее всего, там нельзя. Есть. И вот увидели, да, что у нас есть вот некое линзовидное тело, которое у нас насыщено вот этой жидкостью. И с одной стороны, у нас ученые знают, что у нас есть некая оболочка вокруг нашей планеты, или как называют, или вокруг нашей планеты, вокруг Солнечной системы, вокруг там, космического пространства, да, есть, или как его называют, ученый пузырь, да, который окружает планета, который окружает Солнечную систему, который окружает другие какие-то некие объекты, даже вокруг каждой планеты есть своя некая оболочка. И они увидели, что эта оболочка, она настолько начинает влиять на планету, что она поддерживает там некую такую, они даже назвали, Илья Пригожин, есть такой ученый, он назвал, что у каждой планеты есть некая самоорганизация, которая отстраивает жизнь на этой планете для того, чтобы эти существа на этой планете, которые там живут, или жизнь на этой планете, чтобы она не погибла. Да? Что значит самоорганизация? То есть она не пропускает какие-то определенные волны радиации, не пропускает какое-то тепло. То есть если убрать самоорганизацию, которая находится вокруг нашей планеты, мы с вами сгорим, да, если убрать самоорганизацию вокруг нашей Солнечной системы, мы с вами тоже погибнем от космической радиации, которая находилась вот вовне уже вокруг нашего Солнечной системы. И то есть вот везде находится вот такая некая самоорганизация, которая охраняет жизнь, да, или планету от каких-то разрушений. И вот эти планы тоже можно увидеть как некую самоорганизацию, да, как некую оболочку, можно сказать, сферы, да, которые окружали нашу планету для того, чтобы наша планета не погибала. Вот если смотрите, у нас был с одной стороны физико-эфирный план, да, с другой стороны был астрал, тоже можно увидеть, как это линзовидное тело, как некую оболочку, да, у нас, мы с вами говорили, что у нас есть плеяда сфер, она была седьмая оболочка максимум, да, у нас на планете, то есть это как раз семь планов. И каждую, если рассматривать каждую оболочку как некую сферу самоорганизации, то есть каждая из них несет в себе какую-то определенную позицию самоорганизации по отношению к нашей планете. Вот увидите.
что получается, что каждую из этих сфер можно увидеть как дом отца, да? На самом деле дом отца у нас получается, где на третьей позиции, да, дом отца небесного. Кстати, дом отца небесного тоже как у нас изображают даже в тех же храмах, дом отца небесного. Вот заходишь в храм, купол, да, тоже опять сфера, как некая сфера самоорганизации или некая сфера вообще вот отражающая вокруг планеты, и сидит там батюшка, да, который находится, да, в облаках. То есть вот как раз он отражал у нас дом отца небесного, если посмотреть вот так по слоям, он как раз был вот в том месте, где вот у нас фиксировалась вот эта воздушная оболочка, так скажем, да, вот у нас. Не воздушная, вернее, а, ну да, можно сказать, что воздушная, потому что манас — это что у нас? Это воздух, да, стихия воздуха, астрал — это стихия воды. То есть у нас астрал был это незавидное тело, то следующий у нас отражает себе, ну, так скажем, воздушную, да. У нас был дом Отца Небесного. Да, и слово даже «дом», оно такое достаточно известное, у нас есть Ростов-на-Дону, у нас есть река Дон, то есть это такое древнее слово, которое несло в себе вот именно, закладывало себе понятие «дома отца». И вот у нас были вот такие сферы самоорганизации, где, вот давайте по плану посмотрим, то есть если про первый план, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой план, то получается, если Владыка Христос был на шестом плане, то он жил вот этой сфере самоорганизации, да, то есть получается шестой, или по-другому восьмимерный. Но если брать даже то, что он смог себе, ну, давайте сложно не будем брать, да, монаду, а вот возьмем даже именно физику солнечную, когда он смог объяснить, да, вот, то есть он жил такой, он жил пятимерностью. То есть вот эти три плана, он жил третьим планом, то есть он, вот мы с вами как? Когда мы с вами находимся, ну так, нарисую человечка здесь, ладно, чтобы он более понятно был. Если он, человек находится на третьем плане, если он находится на третьем плане, то получается, находясь на этом третьем плане, он что? Синтезирует себе вот эти три плана, и он видит первый план, он видит третий план, он видит второй план, он видит первый план, но он не видит четвертый, не видит пятый, не видит шестой, не видит седьмой. Да? То есть вышестоящий включает нижестоящий, как часть видно, нет, я объясняю. А вот то, что находится вверху, оно уже видеть не может. И вот давайте рассмотрим даже с позиции такой, что вот про чудеса, которые делал Христос. Да? Вот все знают, что вот раньше как даже пословица такая есть, что человеку нужно было хлеба и зрелищ. Да? Вот откуда вот эти, с одной стороны, зрелища, да, как вот если брать вот те чудеса, которые он преподносил. Вот, может, конечно, не совсем зрелище такое слово, но у нас иногда на синтезе тоже просто приходят и говорят, а покажите, как это, да, вот где вы там находитесь, не присутствуете, вот им нужно физически это показать. Вот раньше физически это можно было увидеть, да, почему? Вот представьте, что человек жил как? Пятимерно. Вот он в теле своем смог совместить пятимерность, мы с вами, все остальное человечество жило трехмерно, он жил пятимерно, либо жил по-другому вообще можно сказать восьмимерно, да, если он был Владыка Христос, который находился на шестом плане. Вот какие чудеса вы знаете? Он что делал? Например, душа у человека из тела выходила, да? Он ее возвращал. Как он возвращал? Душа у нас куда? Выходила на астрал, да? На второй план. Мог с шестого плана, с восьмимерности вернуть человеку душу. Легко, да? То есть, в принципе, если мы с вами научимся жить в мерности, мы тоже с вами в какой-то степени тоже сможем этим применяться. Он там, например, там лечил... А? Слепого лечил, да, то есть он что сделал, там глину приложил, да, к ему глазам, потом глину снял, человек стал видеть, почему, для чего он глину эту прикладывал, давайте вот с позиции синтеза увидим.
Чтобы он прожил, потому что он светом другой мерности.
Да, правильно, то есть да, он смотрел светом другой мерности, этому человеку, то есть у нас каждый план давал такой, плюс одну мерность, да, мы с вами знаем, то есть каждую мерность она повышала уровень вот, накопленного света на плюс одну мерность. По воде он ходил, да, то же самое. У нас, если мы с вами знаем, что на астрале еще по воде ходить нельзя, потому что, ну и то можно, да, то есть вот если даже брать присутствие, то уже с третьего присутствия, вот если вы будете выходить на присутствие, там уже можно ходить по воде, там можно летать над водой. И с одной стороны он говорил, что нужно верить, да, вера — это действительно необходимый фактор, потому что если ты не веришь, у тебя ничего не получится, даже если ты это можешь. А с другой стороны, он... Просто в другой мерности, да, что делать? Начинал ходить по воде. То же самое мы с вами можем делать на присутствии опять. И что у него еще было там? Какие вы помните? Ну, там больше ничего такого, да?
То есть в основном исцеление, да, то есть он одной мерностью помогал людям исцелиться в другой мерности. То есть вот увидите, что тело, оно физически могло нести себе сразу 5-8-мерность, и вот эту 5-8, ну, будем сразу 8-мерным говорить, вот этой 8-мерностью все вот с позиции синтеза уже, да, мы можем расшифровать, что с ним происходило. И вот когда мы с вами научимся тоже жить не просто трехмерностью, а мы будем с вами жить 4-мерностью, 5-мерностью, 6-мерностью, то наше вот уже даже в этом воплощении, то представьте, какие вот, что мы с вами можем вообще делать, да, то есть, опять-таки, лечение какое, да, возвращение там души, там спать, который уходит, если это воля отца, опять-таки, да, там лечение органов, там или еще чего-то, да, то есть вот насколько будут наши возможности, опять-таки, летание там, например, йоги те же самые, да, вот у них есть практика, когда они взлетают над полом и там зависают на несколько минут, да, и начинают передвигаться. То есть они что? Они просто выходят в более высокую мерность, они даже не выходят в огненный мир, это буквально в пятимерности, на манасе. Люди, которые умели раньше выходить на манас, которые были там, ну, хотя бы.
Левитация.
Левитация, да, и самадхи, по-моему, у них так и называются, тоже как-то вот связаны. Они пытались, то есть, синтезировать планы, но они вот в пятимерности жили, то есть они зависали над пространством и передвигались. Опять вот они погружались в другую мерность, и эта мерность начинали применяться. То есть получается, что каждая сфера, которая у нас дома отца находилась над нашей планетой, она что несла? Она несла некую самоорганизацию, во-первых, мерностную, да, для человека. И задача человека что сделать? В эту мерностную самоорганизацию строиться для того, чтобы у нас отстроились уже такие, ну, больше возможностей, так скажем, да, в нашей жизни. Дальше. Про огненную лему поговорили, да, про тонкие поговорили. Дальше у нас идет опять это все солнечное, да? Солнечное. То есть получается, арк солнечный, да, у нас был отец уже солнечный на 13-м плане. И цифра 13, она тоже у нас такая достаточно известная, да, с одной стороны ее все боятся, а с другой стороны у нас было 12 апостолов, да, где был Христос, либо первым, можно сказать, что был апостол последним был 13-м, либо можно сказать, увидеть, что Христос был 13-м, да, и он, то есть все, они охватывали собой вот это все понятие огненного мира уже солнечной системы, то есть у нас мы с вами знаем, что Христос был сыном солнечным, да, по-другому, то есть откуда тоже опять-таки пошло это название, кроме того, что он синтезировал себе физику солнечного триплана, он был если с позиции чисел опять-таки брать, да, что это 13-й диплом солнечный, который фиксировал на себе уже весь огненный мир солнечный. Если дальше пойдем спросить. 14-й. Давайте вернемся тоже подпишем. 14-й у нас опять наш идет астрал. Галактический. 15 у нас идет манас. Галактический. 16 боги. Галактический. 17 ман. 21 тоже был манас на галактике. Вот я здесь тоже продолжу. 15-й мерность, 16-й мерность, 17-й мерность, 17-й, 18-й мерность, 19-й мерность, 20-й мерность, 21-й мерность. 2, 2, 3. Вот получается. Дальше мы идем
переходя через одну оболочку, да, через Солнечную систему, выходя в сферу самоорганизации уже галактическую. Кстати, здесь находилась, если брать планету. Планета, потом нашла Солнечную систему, потом шла галактика, да, это сфера самоорганизации, потом шла метагалактика. У нас в галактике как раз находилась точка Шуньяты, через которую проходил переход из планетарного состояния в метагалактическое. То есть, с одной стороны, у нас ученые боятся, да, этой черной точки, черные дыры или по-другому, да, называть. Почему? Потому что они думают, что там все заходит, да, и там происходит разрушающее какие-то действия. На самом деле, что там происходило? Там был переход из одной мерностной организации в следующую мерностную организацию. И в этой черной точке получается, что там не происходило вот как бы некой потери, там, да, чего-то там разрушения, то есть просто человек мог перестроиться, перейти из одной мерностной организации уже в другую. Поэтому, в принципе, потом, когда ученые это увидят, бояться будет уже нечего. И мы благодаря вот этим точкам перехода или черным дырам будем перемещаться в пространстве на космических кораблях, да, может быть, даже через, ну, просто физическим телом, да, перемещаться с одного пространства в другое пространство. И вот здесь как раз находилась, кстати, у нас в метагалактике точка перехода такая есть тоже, на 2048 присутствие. Тоже точка Шуньяты, где этот переход с одной мирной организации на другую, с пространства на время, да, мы сами проходили, что у нас метагалактика делится 2048, это пространственная организация, 2048 это временные организации, то есть тут тоже опять происходит такой некий, как бы, с одной стороны, можно сказать, выбор, да, потому что переходишь на другую, более высокую мерностную организацию, с другой стороны, ты просто перемещаешься, да, и переходишь в более высокие мерности, которых ты до этого не было. Вот галактика, да, мы с вами прошли. Когда наши, так скажем, да, синтезы начинали проходить вот эти все этапы, они проходили через астрал, они проходили через манас. Кстати, у нас 15-й синтез — это экзамен. Это что происходило? Преодоление на 15-м синтезе. 15-16 синтез — экзамен, да? Это преодоление чего? Ментала галактического и преодоление, опять-таки, вот этого будди галактического, да? Ну, больше это 15-й символ, именно человек вступает вот этим экзаменом в новую эпоху. То есть, когда, или по-другому, если брать 14 синтеза, да, это преодоление уже солнечности, переход, как некий переход такого в галактичность, преодоление божественности. Ну, тут, если брать вот аналогии, да, то есть мы с вами, понятно, что мы идем уже человеком этой галактики, после седьмого синтеза мы уже с вами включимся окончательно в развитие как человек метагалактики, новой эпохой и преодолеем вот эту семипланность развития планеты. То есть смотрите, здесь мы с вами прошли вот эти вот записи, проходя эти записи галактики, с одной стороны, почему важно было преодолеть вот этот 19-й план, да, еще. Если вы знаете, такую карту Таро, то 19-я карта, она считалась картой счастья. Там изображены дети, которые бегут, там в свете солнышка и бегут дети. Написано было, что это карта, которая изображает счастье. Вот если эти карты Таро разложить опять вот по этим планам, можно увидеть, что опять солнце, да, с одной стороны, дети, которые бегущие в счастье, они что, бежали где? По Адиплану, да, или Ади — это что? У нас находился отец галактический. То есть эта карта, она несла счастье, потому что она выводила их куда? На отца галактики. С другой стороны, нужно было преодолеть эти карты, нужно было преодолеть, вот почему мы, у нас синтез идется минимально ментально, да, потому что нужно было преодолеть астрал метагалактики, и опять карта Таро, карта 21-я. 21-я карта переводилась как карта дурак, или по-другому, если брать 21-ю мерность, да, давайте посмотрим по мерности. То есть у нас была 21-я мерность, это карта дурак, по-другому, да, или счастье. То есть либо ты остаешься в своем счастье в этом, на 19-м плане, и остаешься в галактике, либо ты преодолеваешь дурака, и переходишь куда? Переходишь уже в эту галактику. И вот был такой этап перехода, когда мы могли бы либо перейти, либо не перейти.
И вот даже сами синтезы, можно сказать, что с 21-го синтеза на 22-й синтез, да, можно сказать, что тоже как некое такое переключение идет. То есть когда ты либо преодолел дурака в себе, опять можно видеть как самадхи, да, когда ты смог себе что-то преодолеть, подняться на более высокий план, да, развития, а не на 22-й план, то ты начинал жить астралом, ты выходил уже в метагалактику, да, из состояния галактичности, из состояния божественности, либо не преодолевая его, ты оставался где? Мы могли остаться с вами в галактике, и что опять нас мог починить вот этот высший разум, который жил в этой же галактике, да, или эти боги, которые несли в себе божественное накопление, и у нас бы, с одной стороны, все сдвинулось бы, скажем, с точки, да, когда преодолели, с одной стороны, семиплановость, преодолели солнечность, вышли в галактичность, но так как боги, они, я говорила, что они максимум достигли 16 частей, да, они там, ну, овладели большим количеством мирности, чем мы, с одной стороны, да, они там в чем-то нас превосходили на тот момент. Но опять-таки, когда был совет вот этот в галактике, когда передавали уже нам управление и выход нас на астрал этой галактики, когда мы смогли преодолеть дурака, да, что мы не позволили себе остаться в этой галактике или сфере самоорганизации галактики, смогли перейти, строиться в сферу самоорганизации метагалактичную, то отец сказал, да, что молодцы, вот вы должны были туда прийти, вы должны были этого достичь, да, и вот он, отец нас очень долго ждал, что вот, в принципе, заложено в каждом из нас был вот этот путь, да, вот это достижение, что мы должны были с вами из человека планетарного перейти в человека метагалактичного. И вот даже если брать вот те прошлые эпохи, которые находились на нашей планете, которые развивались с нашей планетой, то мы продолжаем. Мы продолжаем как бы вот их развитие, да, и что вот, может быть, если бы да, цивилизация не погибла, может, мы уже давно были бы в метагалактике, да, и пошли бы, например, уже дальше. И сейчас, кстати, если вы читаете распоряжение, то у нас появилось еще два подразделения проявленные, и вот эти два проявленных подразделения, они дали нам возможность, во-первых, расширить уже не только на Солнечную систему, а уже на галактичность перестроиться. И у нас сейчас появились другие немножко виды материи. То есть они, в принципе, остались те же самые, они вам знакомы. Стала планетарный вид материи, у нас появился вид материи присутственный или метагалактический, проявленный вид материи изначально. То есть если раньше, когда мы только-только вышли в метагалактику, мы знали только один вид материи метагалактический, там проявленный, мы знали, что есть проявление, но мы туда выходить не могли, и вот мы потихоньку с вами вот осваиваем вот эти вот проявления и выходим все дальше и дальше. То есть сейчас у нас как бы такой самый высокий вид материи, куда мы с вами можем выходить, это уже изначальность. Если посмотреть, опять-таки, вот эту сферу проявлений, сейчас я перерисую. Если нарисовать сферу проявления, вот давайте вот продолжим, тогда что тут связь не теряется. 22-й у нас получается. Это Будди. 23-й у нас что получается? Атма. 24-й. Мадам. 25-й. Дальше за ним у нас метагалактика была вторым проявлением, да, когда-то. Дальше после второго проявления шел у нас универсум. Или универсальная материя, если можно так слышать. И там было 26 уже, 27, получается 25. Сколько? Что-то дальше надо понимать. Опять астрал. Манас, Будди, Манана, Мира, 26, 27, 28, 29, 30, 31, да? Получается, что просто хочу вам показать, как мы с вами преодолели, во-первых, второе проявление, и почему у нас метагалактика, сейчас сфера самоорганизации, у нас именно восьмое проявление. Так.
Ну, и тут не расставаюсь, что мы пишем. Значит, 24-й мир, 25-й мир, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й, 32-й,
32-й. То есть минимально, во-первых, метагалактик у нас получается, как второе проявление, она тогда несла 27 мерности, да? С другой стороны, вот если брать опять эти круги проявлений, рисуем основное. Первое было у нас проявление, второе проявление. Третье проявление было, четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. И восьмое проявление. Вот смотрите, мы с вами, когда вышли, вот, когда вышли на второе проявление метагалактики, получается, мы с вами, у нас, мы встроили сферу самоорганизации метагалактическую, вот она была здесь, да, метагалактика была вторым проявлением. После того, вы знаете, что мы с вами появились где? Преодолели второй, третий, четвертый, пятый план, самоорганизацию, да? Вот здесь был у нас универсум. Мы с вами, у нас интеграция была шестым проявлением. То есть я вам покажу, как бы исторически вас веду немножко. Когда у нас была интеграция вторым проявлением, как мы с вами смогли перейти на шестое проявление? То есть мы с вами, получается, смотрите, с одной стороны преодолели всю галактичность, а с другой стороны преодолели еще и универсум. Почему мы очень долго не могли перейти со второго проявления на третье проявление? Потому что на третьем, в третьем проявлении жили, ну, так скажем, существа или такой разум, который нас не, просто туда не пускал, они были, ну вот они и сейчас есть, да, они очень достаточно такие развитые существа, у них так, развита техника, и вот преодолеть вот этот универсум было, ну, практически невозможно. И чем мы, почему мы смогли перейти, перестроиться со второго проявления на шестое? Тем, что мы отдали в универсум, вот в этот универсум, знания, которые у нас накопились синтезом. То есть вот наше, то, как мы перестраивались по присутствию, то, как у нас сейчас вот это, происходит вот эта наша мерность организации. Ну, там было не 256 частей, тогда было немножко частей меньше, там и это решало в основном владыка, решал отец. И тем, что мы передали им вот некое такой вот объем знаний, накопленности своих, да, вот, развития, понятно, что им там передали именно то, что касалось только их планет. Вот опять здесь же, опустошись, отец тебя заполнит, да, то есть мы, с одной стороны, опустошились этими знаниями и смогли опустошенность преодолеть, перешли в метагалактику, стали шестым проявлением, с другой стороны, они как бы, ну, благодарность, или, может быть, их там просто приперли, да, для того, чтобы получился такой обмен. Они нам дали космический корабль, который же у нас сейчас находится на одном из присутствий, и он эманирует для нас космические знания, так скажем, да, вот постройки вот этих аппаратов многомер. То есть там где-то примерно 15-мерный аппарат, если вот так вот посчитать, 15-мерность это у нас где? Ну, вот где-то как раз солнечный, да? Если так брать солнечный план. То есть у них где-то вот эти вот многомерные корабли, которые нам позволяют вот сейчас потихоньку, постепенно вот это эманирует, у нас ученые все больше и больше. Вот опять, откуда у нас четырехмерное появилось, да? Откуда четырехмерные корабли у нас появились, вернее, двигатели, и как у нас, почему у нас идет вот такое развитие техники быстро, с одной стороны, вот благодаря вот этим манациям. И вот тем, что мы перешли с одной сферы самоорганизации, с метагалактической на другую. На самом деле метагалактика находилась на восьмом проявлении, но почему нас выпускались, почему мы с вами жили на втором проявлении? Сейчас это проявление называется Вселенское, Звездно-Вселенское. Мы с вами знаем, что даже учеными, и вообще такая знаменитая фраза, да, что вся Вселенная созидает нас. И в принципе мы как раз жили вот в этой Вселенной, нас созидали тоже как метагалактику, как человека метагалактики, вернее, для того, чтобы мы потом смогли перестроиться уже в шестое проявление, в восьмое. Вот как, знаете, вот почему мы сначала развалились во втором, почему мы сразу не вышли в шестое? Потому что для того, чтобы увидеть вообще, состоимся мы человеком метагалактики или нет, нас поместили сначала во второе проявление. Потом, когда мы показали свою состоятельность, когда мы показали, что да, действительно, мы можем развиваться, жить, конечно, там и ошибки были, да, и какие-то достижения, но вот как... Как знаете, вот нам выделили как некую такую площадку, да, для того, чтобы мы на ней поразвивались, чтобы мы в шестом-восьмом проявлении ничего не натворили, да, вот, потому что мы, ну, все равно как дети, потому что мы только-только первый раз начали в это состояние входить, именно из планетарности метагалактичность. Поэтому мы пока жили вторым проявлением. После того, как мы смогли выйти в шестое проявление, во-первых, тоже случайности не бывает, да, нам вот предложили такой ракурс, объем синтеза, чтобы мы, вернее, отдали свой синтез и перешли на более высокий синтез. Вспоминайте, что даже более высокое проявление для нас является синтезом, да, если мы жили в метагалактике как огонь, третье проявление для нас было синтезом, и так далее, и так далее. То есть мы перестроились на более высокий синтез с шестым проявлением. Поживя в шестом проявлении, как мы смогли выйти в восьмое проявление? То есть у нас буквально шестое проявление, оно было, ну, может быть, год, может быть, там, может быть, два, сейчас вот уже не вспомню точно. Но, по-моему, около года у нас было шестое проявление. То есть тем, что люди начали стяжать абсолют в количестве 1024 присутствий. Если вот так посчитать, сколько у нас здесь? Получается, если метагалактика у нас 4096 присутствий, здесь у нас 1048. Получается здесь 1024, да? Достижали 1024 абсолютов синтеза, абсолютов присутствия. И вот тем, что вот это количество людей достигло какого-то определенного пикового момента, что люди смогли, какое-то определенное количество людей смогло стяжать абсолютный огонь, преобразив эту планету, у нас вот это количество и объем вот этого огня и синтеза, который был стяжен вот этой программой, у нас просто вынес сразу же восьмое проявление. Вот почему? Потому что у нас человек, он должен являться 1/4 от Отца. То есть материя 1/4 от Отца. И поэтому абсолютный огонь, мы абсолютным огнем что делаем? Развиваем материю, да, в себе. То есть развиваем части, развиваем там оболочки. Ну, в основном у нас идет там развитие нервных частей, развитие там систем, в частности, аппаратов и так далее, и так далее. То есть мы с вами взрастаем чем? Частями благодаря этому абсолюту. И вот так как у нас должна быть 1/4, метагалактика у нас 4096 проявлений, то нас вынесло сразу на восьмое проявление, и вот благодаря устижанию абсолютного огня мы смогли вот так вот быстро перескочить даже через одно проявление. Вот я говорила, что с одной стороны у нас сейчас образовалось еще одно два подразделения, вернее, которые начинают развивать материю уже проявленную, то у нас метагалактика потихоньку начинает идти к тому, что мы с вами уже из восьмого проявления будем переходить в шестнадцатое проявление. То есть вот как некая точка такая, вот даже не точка, как сказать, некая опора появилась такая, чтобы подтолкнуться и пойти еще дальше. То есть вот тем, что у нас мы стали развивать еще дополнительные проявления, у нас появилась возможность уже 16. Понятно, что мы сейчас метагалактику еще будем развивать до какого-то на какого-то объема именно позиции 4096 присутствий, но потом когда-нибудь настанет время, когда мы с вами освоим вот эту проявленную материю, может быть год, может быть два, может быть 10, может быть, я не знаю, какое-то время займет, может быть, не нашим воплощением, да, в зависимости от того, с какой скоростью мы будем с вами двигаться и вот расти. То есть сейчас у нас появилась такая перспектива метагалактики на 16-е проявление. Потом после 16-го пойдет 32-го, после 32-го пойдет и так далее. Да? То есть вот мы с вами двигаемся. То есть это что значит? С одной стороны, это мы начинаем вмещать в себя большее количество присутствий. Это не метагалактика бегает за нами, да? А мы начинаем в себя вмещать, синтезировать собой больше объем присутствия, большее количество присутствий, большее количество огней. Да? И вот тем, что мы с вами начинаем разрабатывать другие проявления, у нас вот как раз-таки складывается. И там так интересно получилось, что сейчас вот та территория, где зафиксировалось вот это подразделение, что там сейчас получилось четверица, да, то есть там четыре подразделения на одну небольшую территорию. То есть, в принципе, как бы первый такой дополнительный толчок, да, наш выход вот именно из троичного нашего развития, четверичное, да, и вот если опять-таки посмотреть по планам, у нас как было, что у нас был Отец, Сын и Святой Дух, да? Если посмотреть план, у нас был Отец на седьмом плане, Сын, как Христос, был на восьмом плане, Воля на шестом плане, и Святой Дух, можно, ну так, как расшифровка, да, можно было увидеть на пятом плане. Кстати, Христос, если посмотреть расписатель, да, где он был, Святой Христос был на шестом плане, мы с вами знаем, что он нес себе, мы с вами изучали, он нес любовь, да, то есть у нас Христос, он нес любовь в пятый раз, и все, что все везде, где вот есть описание Христа, и даже вот там, когда он являлся учителем луча, то есть там все связано с позицией любви. Потом, то есть у нас, смотрите, здесь любовь.
То есть получается следующий Христос, который находился у нас на Монаде. Солнечный какой был Христос? Что нам должны? Мудрость, да? Опять солнце, это свет, мудрость, да, духовность. То есть у нас Христос солнечный, он занимался мудростью. Дальше, если опять аналогии проводим, который находился на 18-м плане. Христос, монадно-экологический весь, какой Христос был? Воля? Или позиция духа, да, можно тут тоже увидеть? Или, так вот у нас, или в 24-м плане монада был Христос, который был уже огонь и другой синтез. И получается, все обучение, которое у нас шло с метагалактики, оно шло как раз от Христа.
И мы, с одной стороны, говорили всегда, что учение синтеза — это учение аватара, и всегда вот если посмотрите литературу другую, что везде описывался аватар как глава иерархии. А главой иерархии в прошлую эпоху был Христос. То есть мы с вами знаем, что
здесь был главой иерархии, куда у нас было ученичество, здесь был главой иерархии, здесь был главой иерархии, здесь был главой иерархии. Получается, что учение синтеза, да, вот если вот так вот взять расшифровку, то это учение от кого?
От Христа. И вот, в принципе, когда пришли первые вот наши как бы служащие, наши ученики, вот когда они начали обучаться, с одной стороны, нельзя было объявлять, что это Христос. Кстати, да, ждали пришествия, второе пришествие Христа, но, в принципе, вот оно всегда новое, идет новыми путями. То есть такого пришествия, как это было вот в прошлую эпоху, пятую расу, где он физически воплощался, то и вот такого же понятно, что сейчас не будет. И вот получается, что вот само понятие синтеза, да, оно шло от Христа, который находился на 24-м плане. 24 цифра у нас опять такая, достаточно знаменитая, да, 24 часа в сутках, то есть у нас тоже ее можно вот так вот расшифровать. И вот с одной стороны, вот сейчас вот, буквально 20 лет мы не объявляли вообще на синтезах, что это учение идет от Христа, потому что очень многие бы испугались, да, убежали, может быть, даже у вас кому-то по слуху это режет, да, но на самом деле, вот действительно, это было и есть, да, вот учение Христа, нового Христа уже какого?
Христа метагалактики, то есть мы вышли на более высокий уровень. То есть опять четверица, да, можно увидеть, что... Ну, не четверица, тут как. С одной стороны, вышли с планеты, вышли с Солнечной системы. Ну, там можно сказать четыре, да, то есть планета, Солнечная система, галактика и четвертая у нас метагалактика.
Почему метагалактика у нас настроится четверица, а не троица, да? То есть новая эпоха у нас идет на цифры везде четвертая идет. Вот даже с позиции этой можно увидеть, что было четыре Христа разные, да, которые развивали вот эти вот новые состояния на нашей планете. И благодаря, ну, и когда был конкурс, да, мы преодолевали вот эту вот галактичную накопленность, вот эти галактичные людей, вот эту накопленность, с одной стороны, мудрости у нас, с другой стороны, новая эпоха, вернее, пятая эпоха, она развивала, даже вот если брать монады, да, Христос развивал монады, опять это были пламена любви, мудрости и воли, да, и вот следующий пламя, которое у нас появилось, это было пламя синтеза четвертый, и вот у нас из него уже пошла 64 лица. К самой 64 лица нашу планету, в принципе, тоже достаточно долго готовили. Готовили как? Вот книгу Диан, наверное, слышали, там 64 шахмата у нас, да, доски. То есть у нас 64 гексаграмма в ядре. То есть сама цифра 64, то есть она у нас тоже происходит очень давно. Но мы попозже тоже будем практику делать. У нас сейчас планета, благодаря тому, что мы смогли охватить, я не помню, нет, по-моему, у нас с вами еще не было этого. То есть, ну давайте мы сначала сделаем практику, а потом стяжаем столб изначально вращающего отца, как прямое явление синтеза и воли изначально вращающего отца. Потом я немножко объясню практику, и мы и дальше расскажу вам, чтобы мы с тематики не уходили. Thank you. Выжигаемся. Всем накопленным огнем синтезом. Синтезируем с начальными дыками Кутхуми Фэйн 4042-го штающего присутствия этой галактики. Заполняясь их огнем и синтезом, переходим в зал изначальных модель Кутхуми Фэйн на 4042-го штающего присутствия этой галактики. Встали группы, развернулись перед начальными дыками Кутхуми Фэйн. Возжигаемся формой ипостаси седьмого цельного синтеза изначального штающего отца. Хум-хум синтезирует изначального деками Кутхуми Фэйн. Мы стяжаем. Мы просим изначальных владык Кутхуми Фэйн преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание. Толпа духу метагалактики, стяжаем цельный огонь, цельный синтез изначального штающего отца и преображаемся. И синтезируем с чайным деками Кутхуми Фэйн. Выжигаемся, преображаемся. Синтезируем с чайным штающим отцом этой галактики. Заполняемся его огнем и синтезом. И переходим в зал изначального штающего отца на 4096-го штающего присутствия этой галактики. Встали, развернулись перед изначальным штающим отцом на 4096-м штающим присутствия этой галактики. Возожглись формой. Одели форму ипостаси седьмого цельного синтеза изначального штающего отца. И синтезируя с изначальным штающим отцом, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на новый путь восхождения, завершив окончательно дом Отца, планеты, дом Отца, Солнечная система, дом Отца, галактики, дом Отца, метагалактики плановым восприятием, каждому из нас и синтез нас. Мы просим перестроить каждого из нас и синтез нас на явление присутственного метагалактического развития восьмипроявленной метагалактики Фа. Каждому из нас и синтез у нас. И синтезируем с начальным штающим отцом. Мы стяжаем синтез начального штающего отца. И преображаемся.
и синтезирую с чем настоящим отцом, мы стяжаем. Столб. Метагалактический. Столб духа метагалактики. И синтезирую с чайным настоящим отцом, мы стяжаем огненную нить метагалактики. Стяжаем 4096 огней присутствия метагалактики Фа. 4096 огней вышестоящих присутствий. И в синтезе 8192 огней присутствия метагалактики Фа. Мы стяжаем огненную нить. Столпа духа метагалактики. Фиксируем огонь и Святой Дух столпом изначально настоящего Отца Метагалактики физически собой. выжигаемся и развертываемся столпом с огненной нитью. Теперь изначально настоящим отцом это галактическое проявление. Достижаем синтез изначально настоящего отца. Это галактическое проявление. Просим проявить каждого из нас и синтез нас. На явление столпа изначально настоящего отца. Физически собой. Каждому из нас и синтез. И выжигаясь, мы преображаемся, этим мы развертываем столб метагалактического проявления физически собой. И выжигаясь, преображаясь этим. В этом огне и синтезе мы благодарим изначально настоящего отца. Выжигаясь, преображаясь, синтезе жёна, зажжённо благодарим. Изначально ходы Кутхуми Фэйн. Разворачиваемся в физическом присутствии. Разворачиваясь. Выжигаясь толпом с огненной нитью метагалактического проявления. Физически собой 8192 огней. Вспыхиваем 8192 огнями, видами духа, столпом вокруг них физически собой. Мы выжигаемся этим. И манируем все стяженное, возожженное, изначально дома, изначально ждущим отца. Разделение. Разум. 158 изначальность. Чебоксары. Подразделение. Восприятие. 154 изначальности. Чуваши. Идея каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Давайте по практике расскажу, наверное, потом сделаем перерыв, и потом уже продолжим дальше. То есть, смотрите, мы с вами стяжали сейчас столб, который располагается вокруг нашего тела. Он несет в себе 4096 просто присутствия и 4096 вышестоящих присутствий. То есть мы сейчас преодолевали вот все записи, которые были домов отца прошлой эпохи, и преобразились на ракурс развития дома отца в новой эпохе. Как это можно увидеть, да? Что такое столб, что такое момент? Вот столб, он встает с одной стороны как столб, да, вот он выглядит, но он фиксируется сначала, когда мы стяжаем вокруг нас, как столбом таким, да, но с другой стороны он входит в наше тело как вот некая оболочка, то есть он фиксируется оболочкой. Вот у нас и огненная нить, да, которую мы стяжали, она сначала стяжается, ну, можно сказать, что вот проходит сквозь позвоночник до пола, и потом фиксируется уже строго в позвоночнике, захватывая потом головной мозг. То есть начиная от копчика, да, от креста потом идет и доходит до головного мозга. То есть это у нас огненная нить так выглядит. И вот 4090 или 8192 присутствия, которые у нас зафиксировались, то есть это как и явление выражения воли отца, да, на каждом из присутствий. То есть представьте, если разложить вот наше тело на 8192 присутствия, то есть вот такие маленькие такие, ну, так скажем, полосочки, да, или там несколько миллиметров буквально, да, то есть взять рост, там поделить вот это количество. То есть это как раз у вас сейчас записан вот этот дух.
8 тисяч, получается, 8192 присутствует в этой галактике. Когда вы выходите на присутствие, вам этот дух необходим для того, чтобы проявлять свою волю, во-первых, выйти на это присутствие, да, как вот говорят, или проявиться на это присутствие, да, есть такое даже выражение, явился, не запылился, то есть ты вот явился или проявился на каком-то из присутствий. То есть вот этот дух, который мы стяжали с вами, да, вот столб духа метагалактики, вот он как раз будет вам давать вот этот максимум, да, для того, чтобы вас, вы смогли выйти на какое-либо из присутствий, потому что у нас часто бывает такое, что новенькие, они пытаются выйти на какое-то присутствие, да, и у них не хватает либо воли, либо они, вот, не хватает каких-то вот знаний, примененности, да, и они вроде бы думают, что они вышли на присутствие, на самом деле они остаются на физике. Да. Вот как нужно выходить на присутствие? Нужно выходить, вот, сконцентрировав себе волю, да, и вот проявляя волю, что вот с одной стороны, нас, я подумал, я сделал, да, я подумал, что я вышел на присутствие, и с одной стороны, кажется, что я сделал. Но у нас часто такое бывает, что я подумал, что я вышел, но я этого не сделал. Почему? Потому что ты не проявил на это волю для того, чтобы туда выйти, опять ключ. 7-4, да, которые мы с вами говорили. То есть ты подумал, ты сделал, да, то есть смотреть не на физику 4-1 ключ, а рассматриваем, как подумал чашу, и 7-й горизонт, это сделал, да, воля. То есть когда ты подумал что-то, ты проявил свою волю, и только после этого ты что-то сделал, да, то есть когда ты максимально физически устремляешься на это присутствие, проявляя свою вот эту вот внутреннюю свою накопленность воли, только после этого ты на этом присутствии оказываешься. Как чувствовать, встал ты на присутствие, не встал на присутствие, там ты находишься, не там ты находишься. То есть ищите внутреннее проживание, должно что-то поменяться, должны поменяться чувства. Может быть, там где-то потеплело, похолодало, почему вот мы ищем какие-то ощущения в практиках, да? Для того, чтобы вы научились проживать каждое присутствие, у каждого присутствия свой огонь, учились проживать огонь каждого из присутствий. То есть это тоже можно делать. Но вот именно для, как вот выходить на присутствие, выжигаться, вот, выжигаясь, проявляя свою внутреннюю, такую, как сказать, даже усилие, да, для того, чтобы прилагая усилие свое, только после этого можешь где-то развернуться. Да? Если ты просто подумал, я хочу развернуться там, на 7-м присутствии, ты туда не выйдешь, пока ты не проявишь свои собственные желания, свое собственное. Как вот то же самое, да, физически, если взять, я подумала, что я прошелся там, например, по аудитории. Если ты ногами не прошелся там по аудитории, да, то ты этого не сделал. То же самое на присутствии. Пока ты физически не сделал какое-то, не выполнил какое-то действие, ты нигде на присутствиях не развернешься. То есть видите, что вот этот дух еще, который записан у вас сейчас на 8092 присутствия, он вам дает записи духа каждого из этих присутствий. Если мы раньше говорили, что было 7 планов, да, было 7 духов престолов, с одной стороны, сейчас можно видеть, что сейчас 8192 духа, да, метагалактики, которые вас записали. То есть тут не нужно видеть как дух. Это дух изначально настоящего отца, вот так вот, метагалактики. То есть у нас отец, с одной стороны, у нас метагалактика — это некая самоорганизованная среда, да, сфера, которая несет в себе, отстраивает уже самоорганизацию с другой стороны. Отец, который управляет этой метагалактикой, он тоже отстраивает нас для того, чтобы мы смогли вот этим столпом, огнем, духом, для того, чтобы мы собой, являя отца, да, выходили и разворачивались на каком-либо из присутствий. То есть увидите, вот потренируйтесь дома, попроживать, куда вы выходите, как вы выходите, и вот проявляйте, вот попробуйте максимально физически выходить на эти присутствия, для того, чтобы четче проживать. То есть можно выйти просто зафиксироваться там, да, как шарик собраться, там формой, например, да, выжечься. Либо можно максимально физически туда устремиться, и вы даже будете проживать совсем по-другому. То есть будут состояния, ощущения, чувства, они будут совсем другие, чем вот когда вы просто не устремляетесь, а просто вам кажется, что вы выходите. То есть это совсем, совсем другие состояния. Ну вот, в принципе, давайте сейчас сделаем перерыв, потом после перерыва немножко расскажу, потом уже перейдем.